июня, 152-й день года, ушел в историю. Наступает день номер 153, 2 июня.
Сомневаться не надо, время вспять не течет. Ровно полночь день со склада уйдет, со счета на счет.
Ну что, друзья мои, давно не виделись, давно не слышались мы с вами. Вы-то слушаете все это время, не отрываясь от радиостанции Москвы, естественно. Я так, то приду, то уйду, то уйду, то приду. Я ведущий ночного эфира Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов. Ну все, мы отпраздновали уже на той неделе наше трехлетие совместной жизни в эфире. Теперь пошли на четвертый круг уже, ну и с вашей помощью, и с Божьей, наверное, отчасти местами тоже. Твиттер-аккаунт вызван, есть у нас для переписки. СМС-ки присылайте, плюс 7900. 85-970-45-45. Ну и как-то бывают наши ночные часы. Эфирный телефон — наше главное средство взаимодействия и манипуляции. 363-3659. Ну а чтобы непосредственно оказаться в московской студии, нужно еще набрать префикс 495. Я надеюсь, вы не растеряетесь. Народ, вы опытный. Ну вот уже Аня приветствует нас. Та Николай, добрый вечер. Антоша и Коленька и мое любимое эхо. Ну это у Ани такое вместо... как, ну, вот, how do you do? Вот, так что, можем сказать, добрый вечер, наша любимая Аня. Ну, вот, пишите, как Аня, и не только как Аня. Вообще, надеюсь, что мы с вами сегодня проведем день, ночь, вечер, как у кого как, в зависимости, откуда вы звоните. А, проведем вечер, день, ночь, интересно. Всем привет, удачи в эфире, Олег из Майами. Олег, и тоже вам привет от нас. Ну что, чем мы будем сегодня заниматься? У нас с вами будет некоторая сегодня новация. Сразу скажу, что в конце, ну, во второй половине этого эфира у нас будет урок литературы. Но у нас у урока литературы появился, как вам сказать, не то чтобы преподаватель, но я бы так сказал, ведущий. Кто этот ведущий? Точнее, честно вам скажу, ведущая. Вы узнаете, соответственно, когда наступит время урока. До литературы еще должно быть. Физкультура, физика, училку придем. У нас отличник-то у нас уже давно есть. А теперь напустим на него училку. Так что все это будет у нас примерно через полтора часика. Через час у нас ровно будет Высоцкий Владимир Семенович. И я там скажу еще некоторые важные слова, которые интересуют тех, кто помогал нам. Но теперь уже все, мы деньги собирать завершили. С вашей помощью, уже не с Божьей, а с вашей помощью. Так что расскажу, что там как. Какие у нас в этом смысле новости. Вот. Ну и, собственно, Николай, гимн-то у нас еще не звучал. Не звучал, так пусть прозвучит.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of the love.
Когда идешь сквозь бурю, выше голову и не бойся тьмы. И когда буря стихнет, ты увидишь голубое небо и услышишь, как жаворонок поет свою сладкую песню. Вперед сквозь ветер и дождь, даже если твои мечты рушатся на глазах. Только вперед, с надеждой в сердце своем, и ты никогда не будешь один. Ты никогда не будешь одинок.
Ну, а вот у нас Амаретный Денисович-то приветствует нас и пишет, что только что приехал домой с концерта Ози Осборна. Очень рада, что успела к вашему эфиру. Мы как Денис Чарады, как... Но у нас все-таки есть свой ядерный электорат, без которого ну, как-то даже и начинать, и время в эфире проводить. Ну, не то чтобы скучно, но как-то неуютно, непривычно. Так что, слава богу, что наши все здесь с нами уже... Подобрались. Так, ну, значит, мы... Да, что у нас сегодня будет не Ози Осборн. Все-таки сегодня Ози дает сам концерт. Давал концерт, так что чего уж мы будем с Ози-то тут. Там Ильинский. Да, Ильинский, да, вот Коля мне подсказывает. Ильинский все про Ози там рассказал, расскажет. Так что, ну, есть специалист у нас. Не будет Ози, будет Сьюзи. У нас будет сегодня Сьюзи Кватро. Решили послушать. Если вам кажется, что Сьюзи Кватро это стомбулинын и больше ничего, то я вас уверяю, что там много чего еще хорошего есть. Я вот тут глянул, Николай тут списочек накидал.
Там и... каждого года.
Да, и посмотрел, что тут. Ну, это как всегда же дело вкуса. Думаю, ну я бы... Не то, чтобы я вместо этих добавил. Думаю, ну, если бы еще была возможность, там, часов до 5, до 6 мы утра сидели. Думаю, ну, еще 5-6 песен спокойно. Но...
Там есть альбомы, которые можно полностью
слушать. Вот, слышите ли, там есть альбомы, которые можно полностью слушать. Ну, с альбомами это мы когда уж совсем тут с Николаем пироги поставим, себе крынку откроем. Ну, и тут уж, конечно. Помнишь, когда было на Найхе альбом ночи? А, ну, Володя, собственно, дядя Володя. Врубили альбом ночи. Но это не значит, что тут люди пиво пили. Это просто вы слушали альбом ночи. Вот, ну, хорошо. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Еще раз напоминаю, твиттер-аккаунт вызван. СМС +7 985 970 45 45 363-3659. Наш телефон 495 в Москву. Так вот, у нас первое число, я считаю, что все-таки пока еще, несмотря даже на объявление только что в нашем специальном заставочном заходе, второе число, но все-таки психологически первое. Я всегда об этом говорю и не устаю напоминать. Так вот, 1 июня – это День защиты детей. Но у нас с вами будет сегодня не филиал программы «Отцы», хотя я тоже тут немножко поднабазурился за последнее время, несколько там, раз поучаствовал с Голубевым, с Поздняковым, а... Мы сегодня будем, ну, все равно будем говорить о наших детях, но не о том, какие они у нас прекрасные, замечательные, как мы гордимся, что они совершили, а все-таки, поскольку речь идет о защите детей, ну, а кто будет защищать детей? Какие-то абстрактные же люди там будут защищать наших детей. Собственно, от нас, родителей, это и зависит. И вот мы сегодня с вами поговорим о тех сложностях, ну, причем, ну, каких-то таких острых ситуациях, с которыми мы с вами, как родители, сталкивались. Ну, родители могут звонить братья, бабушки, дедушки, господи. Ну, вы, известно, что лучше родители, чем бабушки и дедушки, вообще нет. Так вот, значит, бабушки, дедушки, братья, сестры могут звонить и рассказывать о проблемах, которые с их детьми, соответственно, там, внуками, братьями и сестрами имели место быть. То есть, что вот, ну, какие-то есть острые периоды. Вдруг бывает, ну, не знаю, там, отбился от рук, стал курить, шляться по дворам, слушать странную музыку. Ну, бывают, конечно, как вы знаете, и более сложные проблемы. Вот, вот про все про это в честь Дня защиты детей у нас будет Ночь защиты детей. Вот так вот. Ну, и, соответственно, вот в честь Ночи защиты детей мы будем их от чего бы то ни было защищать, делиться своим опытом. У кого он был удачный, у кого, может быть, менее удачные. Это же тоже всегда важно и другим людям знать, чтобы ни с кем другим ничего не повторялось подобное. Вот, я вам даю возможность сосредоточиться, Николай. Да, мы сейчас для захода сразу песенку за сандалем. Готов?
Да. Ее все и знают.
Ее и все. Это говорит, ее и все ее и знают ее. Давай.
Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glance is intense for me. And though I tried to hide it, I found myself looking to see. So then you took a chance and you made your advances. Your touch took my breath away. But when you said hello, are you ready?
Ну, а давайте сразу мы подхватим, прям как это у нас на радио, микс такой. Вы уже в эфире, доброй ночи, как вас зовут, с каким-то модным номером, прям модным-примодным. Доброй ночи. Дама?
Да.
Да. Мадемуазель, мадам, здравствуйте. Три пятерки, да. Мы помним.
Да, помните, да?
Ну, три пятерки, я говорю, модный.
Да?
Да, про пятерки мы с вами говорим. Да.
Так вот. Ну вот, я вам еще хочу добавить плюс ко всему этому... нашему этому модному номеру. История вот такая была.
А чуть-чуть подальше только от приемчика, потому что приехал, вас вот сбоку слышим еще, да?
Да. Угу. Так, слышите, да?
Слышим. Отлично.
Ну ладно.
Отлично.
Значит так, вот проблемка такая. Мой сыночек, вот, родился в таком неудачном году, в 82-м.
А что неудачно было, в общем-то?
А что, вы не вспомните, когда ему в армию пришло идти? А, это там у нас было самое-самое такое семечко неудачное.
А, 2000-й, в смысле, уже? Ну, то есть в армию просто?
Нет, не просто, а вот наша чеченская война пошла.
Ну, война, да, но которые чуть раньше родились, на первую чеченскую попали, и которые чуть-чуть раньше в Афганистан. Так у нас так и получается.
Так вот так вот. И я вот тогда вот задумалась, а что же мне, своего сына отправить вам в армию, что ли, в нашу российскую вообще-то, да? И у меня он единственный, да?
Угу.
Вот. Или каким-то путем все-таки его как бы спасти и сохранить. Он у меня один.
Угу.
Сынок. Вот. Ну, короче, пришлось искать пути какие-то, чтобы его не забрали в армию.
Ну, смотрите, это вы рассказываете скорее про свои проблемы. То есть...
А вы про какие хотите? Что я вам про глобальные?
Нет, не про глобальные. Нет, про свои я имею в виду. Свои вот...
Да.
Я имел в виду про проблемы с детьми.
Да.
Вот с поведением детей, с какими-то их там привычками, пристрастиями. А тут вы... Говорите о том, как вы хотели своего ребенка от армии защитить.
Спасибо. Да. Вот. Ну, вот так вот. Спасла путем тем, что мне пришлось его как бы...
Ну, хорошо. Ладно, спасибо. В общем, 555. Привет Питеру. 363-3659. У нас номер тоже, в общем, красивый по-своему. О, ну, тут, между прочим, тут начинается с сотни. Тоже интересно. Кто-то еще первый раз нам звонит. Кто же это? Доброй ночи, как вас зовут? Алло. Алло. Не получилось. Ну что, первый, дай бог, не последний. Так. Вот, пожалуйста, есть такой вариант. Но это уже Москва. Доброй ночи, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Галина.
Галина, очень рады.
Да, я очень тоже рада.
Да, мы у нас сегодня пока.
Вы сказали, что надо говорить о трудных моментах, да?
Ну, конечно, да, трудности.
Хотя у нас и праздник.
Ну, да, защиты, мы защищаем же детей,
вот,
а не
я про защиту детей.
Угу.
Вот У нас одно время были проекты «Россия без сирот». Помните, вот так широко это все развивалось. «Россия без сирот». Вот вопрос усыновления. И среди вопросов усыновления очень больной, не только для меня, но я еще смотрю и компьютер, разговариваю с людьми. Это усыновлять с тайной или без. Вы слышите?
Но вы про свою семью говорите или вообще?
Я говорю про свою, но это проблема, по крайней мере, 200 тысяч усыновленных.
Хорошо, ну вы давайте про себя все-таки ближе к своей истории.
Лучше к своей истории?
Ну, естественно, мы про себя говорим. Ну, что
хорошо,
вы говорите про глобальные 200 тысяч?
Хорошо, вот про себя я говорю. Я усыновленная дочь.
Угу.
Лет мне 78. И вот уже умирать, а я не знаю имен своих родных родителей. При всем... При всей своей любви к приемным родителям. Это замечательные люди, замечательные. Но они усыновили меня с тайной. В 1945 году это, значит, полагалось, ну, как бы уговаривали, нажимали, чтобы усыновляли с тайной. И вот эта проблема, это не только для меня, пожилого человека, но я смотрю вот на компьютере сайт усыновленных. Молодые люди... Мужчины, женщины, все возмущены тем, что они взрослые люди и не могут, никаким образом не могут они преодолеть вот эту 155-ю статью Уголовного кодекса.
Ну хорошо, спасибо, я вас понял. Ну, со 155-й статьей мы сейчас вряд ли среди ночи разберемся. Так. Как мне быть, думаю я. Ну, как это в любой непонятной ситуации называют реквизиты. Я с удовольствием это делаю. Твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-970-45-45-363-36-59. Ой, тут пришло какое хорошее, Коль, 10-97 сообщение. Да, вот, хорошее я не могу процитировать, к сожалению. Вот. А, ну и 10-96, тоже ничего. Друзья мои, значит, я... Вот то вообще, за что я очень ратую в этом ночном эфире. Вот, ну, я уже начал с вами ругаться потихонечку утром. Вот, и поскольку не хочется ругаться еще на ночь глядя, и вообще, как говорится, потом оставлять вот этот весь негатив на нас с вами взаимно, давайте говорить все-таки конкретно вот про себя и про свои истории. Не вообще, не про 200 тысяч, не про это самое. Вот у вас есть дети, внуки у вас есть? Младшие братья, младшие сестры. Мы все-таки говорим о воспитании. Есть они у вас? Или нет? Вот он у вас скурит, а не хотелось бы прогуливать школу начал. Ну, если на таких мелких, хотя, как вам сказать, мелкие проблемы. Вот, ну, у меня сейчас ребенку будет 14 лет совсем скоро, в день рождения Пушкина. Как у нас это... Как у нас вообще так в семье? Как-то у нас все родились в день рождения какого-нибудь великого поэта или писателя, только я один просто родился, взял там. Ну, если считать Цукерберга, там поэтом или писателем, то в день рождения Цукерберга родился. Вот. И в 14 лет ты понимаешь, например, что ребенок уже хочет жить своей жизнью. Ну, в хорошем смысле. То есть идти куда-то там, не знаю, там, погулять с подругами. А ты не знаешь где, а ты не знаешь с кем, а ты не знаешь как, а вдруг, а мало ли что. Начинаешь убеждать там, допустим, познакомился в социальной сети с кем-то, вот, то есть хочет встретиться. Я начинаю объяснять, что вот знакомиться с человеком, которого ты не знаешь, и который он в социальной сети, он девочка, а на самом деле, может быть, он мальчик, и причем не то, что мальчик, но еще какой-нибудь толстый жирный дядя, не очень молодой, что это просто опасно и не очень нужно. И это, считаю, тоже проблема, потому что мы это проконтролировать не можем. Я в социальном смысле, в смысле социальных сетей человек отстал, и социальных сетей у меня нет. Проконтролировать в этом смысле своего ребенка тоже не могу. Могу рассчитывать только на его разум. И дай бог, если как-то так, ну, человек вырастет, сам поймет, там, дай бог, там, родители не глупые. Что-то вот как-то там. Но это вот такие проблемы, с которыми мы сейчас, как родители, тоже сталкиваемся, которых, может быть, не было, не знаю, там, в 60-е, 70-е по понятным причинам. Но сейчас они есть. как-то на вот это вот. Вот это я конкретно говорю о своих каких-то там, ну, не знаю, страхах и переживаниях родительских. А у кого-то, я знаю, была прекрасная история, ну, в кавычках прекрасная, конечно. Когда в 15 лет ребенок начал пить в школе. Пить просто, как в том анекдоте. Говорит, вот бутылку водки, ну, а что там пить-то? Говорит, что, говорит, выпили, ну, а что там пить? Вот, вот буквально как в анекдоте. Если в 15 лет... В 15 лет ребенок, если начинает пить водку в нашем 21 веке, ну, это же тоже, ну, что сейчас мы будем говорить про глобальные проблемы человечества? Вот конкретно есть у нас у людей. Ой, безумно красивый номер, у нас уже на связи. Доброй ночи, как вас зовут?
Доброй ночи, Ирина меня зовут.
Здравствуйте, Ирина. Вы из Москвы?
Да, точно. Ну, как раз я хотела о себе, вернее, не о себе, а о своем внуке, который
вот
сейчас... Вот. Да, как говорится, лучшие родители — это бабушки.
Я и говорю, бабушки, да? И дедушки. Никто так и ребенка, да, не поймет, как бабушка с дедушкой.
Не говори. Ну, в общем, картина была такая, что после 5 класса, так как по здоровью я не могла с ними поехать на дачу, у меня еще внучка в 9 классе училась, и получилось так, что пришлось остаться в Москве. Угу. И внуку, и внучке. Ну, она экзамены сдавала, он на 2 недели съездил в лагерь. В общем, короче, все лето начал болтаться в Москве, потому что там то на тренировки ходил, то тренировок никаких нет, а у меня проблемы начались со здоровьем, не могла с ним никуда ездить. Ну, в общем, так, знаете, проболтался, и, конечно, самое худшее для детей — это вот свобода вот такая. И, в общем, это все отразилось, начиная с 1 сентября. Начались, ну, вначале ничего-ничего, а потом, действительно, начались прогулы. Учеба пошла как-то, в общем, так очень неважно. Вечером стал приходить поздно. А мама его, моя дочь, она перед летом устроилась на новую работу, то есть приходилось домой поздно, ну, что где-то там в 9-10.
Обычная история, я тоже прихожу часов в 11.
Слушайте, ну и он то же самое. Мамы нет, все, бабушка сидит, ну ладно, бабушка, я пошла погулять. Угу. В общем, начались какие-то... такие неприятности мелкие. Мне дочь говорила, что он покуривает немножко. Ну, в общем, вот в какие-то компании кто-то к нему приходил. Ну, в общем, мы забили, конечно, тревогу. И вы знаете, что дочь сделала? Она, ну, она работает в гостиничном бизнесе уже давно, много лет. У нее, как бы, репутация очень хорошая, много знакомых. И она уехала из Москвы. То есть вот она взяла ребенка и уехала после 1-й четверти. Она с ним уехала из Москвы, уехали они в Сочи. Ну, она там нашла работу. Ну, сейчас вот он уже закончил 8 класс. В общем, все нормально, образовалось. Все пошло, как
говорится. То есть просто сменили не только школу или район, а просто вообще уехали в другой город.
Да, она уехала. Я с внучкой осталась в Москве, а она с ним уехала из Москвы, чтобы оттянуть его от этой компании, потому что начались уже звонки, приходы, какие-то непонятные ребята, взрослые уже какие-то, хотя с ним, в общем, обо всем об этом говорилось не один раз. И, в пример, вы знаете, у меня у сотрудницы был такой пример, у нее сестра жила в Калининграде с сыном, с мужем, а муж был капитаном дальнего плавания. Ну и тоже отца, как говорится, много времени нет. И парень попал тоже в такую неплохую компанию, наркотики, и они уехали из Калининграда. И уехали в Подмосковье. Ну и так все тоже, в общем, новая компания, новые, как бы, люди, новые школы. И парень выправился постепенно.
Ну, хорошо, значит, это, понимаете, такое было, скажем, тактическое упущение, чем стратегическое, потому что очень часто же бывает, ну, если там в характере какой-то сбой произошел, ну вот, что-то такое... не туда, как говорится, что-то пошло не так, то тут, в общем, уже не имеет значения в этой школе или в другой, то есть это все равно так или иначе проявляется. Хорошо, если у вас, слава богу, как-то это выправилось.
Понимаете, вот поменяли вместо этих полностью. Я говорю, она уехала в Сочи, а там вот эти люди уехали из Калининграда в Подмосковье. И, собственно, вот этот вот переворот такой ребенка выправил, тут уже взрослый, ему уже 35 лет, все у него пошло нормально. А наш, вот 8 класс закончил, он тоже все нормально. Там новые увлечения, там горы, лыжи, велосипеды, и, в общем, и школа хорошая была. И, в общем, как-то выправился, парень выправился.
Угу. Ну, вот, давайте сплюнем, потому что все-таки восьмой закончил, да, класс?
Да, восьмой.
Ну, закончил. Это еще 3 года еще учиться даже только в школе.
Ну, вы знаете, как-то вот он очень повзрослел за это время.
Ну, езжу еще раз, дай бог.
Осознал просто, слава богу. Нет, конечно, все, в жизни все бывает. Но я в качестве примера, вот она пошла вот по такому радикальному пути.
Ну, опять же, хорошо, когда... Спасибо вам за звонок. Опять же, хорошо, когда есть такая возможность. Все-таки вот мама работает действительно в гостиничном бизнесе и просто может, ну, что называется, перемещаться по стране, потому что работа это даже и подразумевает в некотором плане. Нам пишут, давайте я почитаю, чего... Наиль из Москвы, старший ребенок, увлекся Говардом Лавкрафтом, читает все его книги подряд, беспокоится ли это, мало ли что, Хултук, Макарон, Монстр, там подобное, страшно. Черт его знает, вы знаете, я-то как человек ничего не читающий, в том числе Говарда Лавкрафта, я не знаю, беспокоится ли по этому поводу. Но вот как, у нас сейчас, например, дети, 7 класс, там 6-й, 7-й, ну, 8-й, вот этот промежуток времени, они сейчас... поголовно, не поголовно, но массово увлекаются аниме. Ну, вот это все, там все японское. Вот, у моей дочери это вылилось в, ну, просто в интерес там к Японии, Корее, вот, там, к Востоку. То есть, она просто там интересуется, там, какие-то там рисует иероглифы, пытается что-то вот как-то даже что-то, не знаю, ну, читать, не читать, конечно, сложно. Но вот у нее вот такое, то есть не просто там тупо рассматривать комиксы, но еще интересуется вообще, что называется, историей природы явлений. Может быть, это неплохо вообще сейчас. Некоторые говорят, что лучше любое чтение, чем никакое, потому что все смотрят там в телефоны, в планшеты и прочие гаджеты и приспособления. Вот, поэтому такая вот история. Значит, что у нас запрещать не метод? Александр пишет из Петербурга. Сейчас дочитаю. Пусть обоснует свои выборы желания. Вы можете на первое свидание с сетевым другом пойти вместе или пригласить домой. Вы имеете право знать, с кем встречается, как проводится свободное время ваш ребенок. Ну, хорошо, я на этот вопрос отвечу чуть позже, потому что у нас уже сейчас реклама. Потом, я думаю, мы сразу песню еще послушаем. Давай.
В эту субботу после 9 утра в программе «Детская площадка» с папашей Гульком. Как прокачать мозг ребенка летом? У нас в гостях основатель Академии развития интеллекта «Ама Kids» Владимир Федяй. «Детская площадка» с папашей Гульком. В субботу в 9 утра.
В этом году, как, впрочем, и всегда, мы наблюдаем за тем, что происходит со всем вниманием. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в новой программе «Будем наблюдать» все разложит по полочкам. По субботам после 13 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В эту субботу после 20 часов в программе «Цена победы». Раздел Польши в 1939 году. В нашей студии режиссер и политик Григорий Амнуэль. «Цена победы». В субботу после 8 вечера.
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов слушайте программу «Один». Эфир ведет Дмитрий Быков.
Мы успели. В гости к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Hey!
Я согласен с Николаем. Вот он, 74-й год. Мне было 2. Колян, садись, 2 мне было. Колян, садись, 4. Вместе, даже вместе нам было 6. Мы уже эфиры-то эти ведем уже 3. А было когда-то на двоих 6. Ну и сейчас тоже 3 плюс 3. Твои 3 года, мои 3 года. Ладно. Вот, я вернусь к тому, что запрещать не метод. Пусть обоснует свой выбор желания. Можете на первое свидание с сетевым другом прийти вместе. Слушайте, но... Ну, как вы себе представляете, я со здоровой девицей, там 14, уже маму свою переросла, пойду на свидание с сетевым другом. Ну, что это, галиматья какая-то. Ну, вот, вы вспомните себя, если ваша мама или ваш папа пошел на встречу с вашими друзьями. Ну, что бы он там делал? Нет, но в любом случае запрещать, это действительно не метод, потому что вы и не запретить можете формально. Ну, вот как у нас тоже в государстве принимаются разные законы, иногда очень строгие. Ну, а дальше уже зависит от того, исполняются они или нет. Потому что же важна еще неотвратимость наказания. И эффективность запрета, вы сказали, нельзя. Ну, нельзя и нельзя, ребенок все равно делает. Просто вы об этом не знаете. Потому что каждое последующее поколение умнее предыдущего. Но оно, скажем так, не то чтобы умнее, а сноровистее. Навыки уже другие. Развиты. Ну, поэтому все найдут. Как обмануть вас, обмешурить, найдут. Мой великовозрастный сын до сих пор любит аниме, его друзья тоже. Ничего страшного. Вот я только что с его подачи смотрел 13 серий аниме, созданные в бездне. Местами красивые, местами страшные, местами жесткие, но в целом интересные, пишет нам Аня. 363-3659. О, у нас сколько желающих. Ну, давайте кого-нибудь отловим. Доброй ночи, как вас зовут? Алло. Алло.
Я в эфире, да?
Да, конечно.
Здравствуйте, Наталья из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Наталья из Санкт-Петербурга.
Ну, сыну моему уже, пожалуй, 32 года, вот через 3 дня будет.
Ну, большой
Но
парень.
Была проблема в школе, да? Вот если... Я не знаю, как сейчас в школах. А тогда ведь после 9 класса нужно было как бы уходить из школы и снова поступать в 10, да? Мальчик, в общем, неплохо учился, побеждал на олимпиадах по информатике, но сильно был нелюбим своей классной руководительницей.
Так бывает.
Да, представляете, значит...
Вот Котов тоже не любил классной руководительницы. Я знаю, да. За что.
А у него такая, знаете, руководительница была, вот если помните, была такая Нина Андреева, да?
Да, ну конечно, не мы это самое. Не могу вступить в принципе, что это была классная руководительница его.
Ну вот не она, но вот она вот такая.
А, в смысле, типаж, я думал, да. Ничего себе.
Да, вот такой типаж, да. Вот. Ну, в общем, короче говоря, мы пришли подавать, приходим подавать документы в школу, а нам говорят, а мы его не возьмем. А я говорю, а почему? А не хотим. Он сидит рядом, все это дело слушает, да? Я говорю, а что нужно? Вот почему, говорю, вы берете двоечников, а почему его не берете? Ведь посмотрите, вот, за всей школы он выступал там и на олимпиадах, и в этих турнирах ГО он принимал участие, да, это японская игра.
Да, 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 ну это вот типа на.
А не хотим. Я говорю, а что нужно, чтобы вы его взяли?
А что нужно, чтобы вы захотели, да?
Да, да, да. А нам говорит, а ничего, от вас ничего. Мы его в любом случае не возьмем.
Но в итоге-то взяли?
У парня был, нет, у парня был стресс колоссальный. Мы нашли потом, конечно, куда его взяли в школу. В результате он очень хорошо закончил школу экстерном.
Но не эту уже, а какую-то другую.
Нет, не эту, нет, конечно, не эту, потому что на этой почве у него там и стресс был, и все, что хотите, и депрессия. Ну, в общем, короче говоря, вот так что вот так бывает. Да-да.
Хорошо, спасибо. Ну, я, тот уж я могу даже не из истории своей, не в смысле, не из практики собственной дочери, мои взаимоотношения просто своей собственной. Меня тоже не хотели брать в 9 класс. Ну, вот, суть убей бог, кстати, не помню. Мы уже там переходили на 11 лет. Я не помню, мы перешли сразу в 10-й из 8-го, или мы перешли в 9-й, а потом 11-й, что ли, был. Черт его знает. Ну, не помню. Ну, в общем, вот то, что, как бы, когда у нас была 10-летка просто, вот 8 лет отучился, и дальше, соответственно, он идет. Не хотели брать. Прямо не хотели. Я еще помню, там же такая была, ну, как переводная комиссия. Захожу, там сидит преподавательница, говорит, вот этого! Точно 9-й был, потому что фраза же прозвучала. Вот этого! В 9-й класс! А у меня там было 2 тройки. Ну, по самому набору этих самых оценок, которые передо мной прошли люди, там 6-7, половина, большая часть троек. Вот это 9 класс. Я уже, значит, вот ты какого, вот это вот так. Что, значит? Нет, меня взяли, конечно, ну, там все пропесочились. Я так, кстати, не понял, за что. Пропесочились, сказали, если и дальше будешь таким же, дальше будешь так же себя вести и учиться, мы тебя после первого полугодия отправим в ПТУ. Как? Котов, Котов, фанат ПТУ. Значит, как я должен был так себя вести? Как должен был так себя учиться? Черт его знает. Ну, в общем, нет, ну, доучился в итоге. Вот. Но это была очень такая смешная история, когда там такие прям, ну, троечники, конкретные троечники шли дальше грызть гранит науки. А я с 2 тройками по физике и черчению, мог пролететь мимо 9 класса. Ну, не... Черчение. Нет, ну черчение, кстати, вот одно из этих, ну буквально там полминуты выскажу свою, как это, humble opinion. Сейчас, кстати, нет уже этой бильберды в школе. Музыка есть, но за музыку там есть оценки, но они не совсем такие, как были. Ну, нет слуха у ребенка. Ну, как можно ему стать 3? Нет, Богом не дано слуха. Это же дар Божий. Умение рисовать, черчение. Это же, ну, там черчение, рисование. Вот я не умею рисовать, а кто-то умеет. Ну, это вот тот, ну, как бы, можно натренировать, я не знаю, научить ставить запятые как-то. Научить там тупо натренировать, выучить формулы, чуть алгебру, геометрию какую-то, физику, что-то сделать. Но если человек не умеет рисовать, как он может стать 3? Он не научится. Хоть ты ему 2 ставь, хоть кол, не научится он рисовать. Если слуха и голоса нет, петь он не научится тоже. Ну. Доброй ночи, как вас зовут? Вы в эфире.
Это Саша Горный. Если ты такого из Крыма, приветствую тебя, приветствую. Но... Вот вижу тебя в эфире и решил позвонить. Но... Я так, что школьную тему обсуждаем.
Но мы не, Саш, мы не школьную тему, а воспитание детей и проблемы, с которыми мы, как родители, столкнулись. Ну и вот там, не знаю, ребенок курит, там дети пьют, шляются где попало, смотрят непонятные какие-то фильмы, мы не знаем, что с этим делать.
Слушай, ну что делать? Конечно, надо ребенком заниматься, это ужасно.
Ну это понятно,
родители,
что...
Родители, да, целыми днями сидят на работе, прибегают поздно ночью и говорят, и что ж ты сегодня делал там, даже не поинтересует, что кушать. Мне немножко повезло, потому что мой сын уже довольно-таки взрослый, меня сейчас озадачил другой проблемой. Он начал разрабатывать стартап, вместе со своими друзьями. И я ничего не понимаю, что они там делают. Ничего связано с банками, с криптовалютами, какими-то платформами. И я боюсь, чтобы он просто не попал на бабки.
Ты смотри, еще в Телеграме там нахулиганит? Не знаешь даже.
Нет, ну, он это как бы старается как бы там вести себя прилично. Понимаешь, и я ему говорю, слушай, когда вы начинаете на какой-то свой стартап, вы все такие воодушевленные, все замечательно.
Ну, конечно. Сколько лет сразу на берегу?
21.
Ну, уже можно, даже в Америке уже можно в этом возрасте пить и курить. Да можно, пахать да, нужно, тут не какой-нибудь стартап, ерунду. Конечно, пахать да, надо.
Да, понимаешь, ну сын есть сын, и все равно думаешь. Я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, вы там уже как бы на берегу поделили прибыль или как?
Да, вот.
Он говорит, кстати, да. Я говорю, ну вот видишь, я говорю, вот так.
Ну договориться надо, то вдруг прибыль-то будет, действительно.
Конечно.
И потом выяснится, как лучшие друзья вдруг начали делить биткоины между собой и... Табачок да, растет, потом... биткоин врозь.
Да, потом друг друга загадывать. А вообще, если серьезно, вот я сейчас смотрю, вот мы сидели с друзьями в Феодосии, обсуждали как раз в том числе молодое поколение, которое сейчас заканчивает школу и пытается вот из Крыма поступать в университет. Они в этом году сдают ЕГЭ. Вообще, если честно, какая-то такая грустная картина вырисовывается, потому что все-таки в наши годы, когда мы с тобой застали, это было все-таки какое-то... какая-то стабильность, какая-то вот понятная линия, что вот ты сдал экзамены, там идешь, сдаешь экзамены там. Это какой-то такой состязательный
процесс. Ну, средний балл, аттестат. Да. Ну, вот что
ну конечно, конечно, да. А сейчас все как-то вот, я не знаю, я боюсь слова этого ЕГЭ. Там, да, ну, в Крыму тоже боятся, потому что для Крыма это тоже некоторая новая такая история.
Ну да, и совсем они... новая, тут все, 4 года прошло-то.
Да, они спрашивают, как же вы там на материке с этим живете? Я говорю, ну как-то живем. Говорят, ну это же надо будет баллы набирать. Я говорю, ну пока какие-то льготы для Крыма есть. Вообще, вот, если честно, мне молодежь жалко. Я понимаю, что сейчас вот настолько все быстро меняется, настолько быстро меняется профессия, что вроде как идешь поступать на одну профессию, она через какое-то время уже просто не нужна.
Она сама по себе меняется, да. Даже вот да, за эти там пять лет обучения, она уже другая там. И в техническом, да, и в идеологическом смысле другая.
Конечно. Вот Греф уже предсказал, что вот сейчас вот те, кто там поступает на банковское дело, а зачем они нужны? Устанавливаются роботы, которые будут, просто грубо говоря, вот вести онлайн-банк и все ваши счета, и все-все-все, что угодно. И для меня вот вопрос, вот, скажем, молодого поколения, кажется, что он очень серьезный. Я в ближайшем одном из постов планирую как раз написать именно про профориентацию, потому что я довольно-таки очень много этим занимался, это именно молодого поколения. Мне часто обращались все-таки, ну, я очень много проработал в очень серьезном крупном бизнесе, российском и западном, в рознице, в дистрибьюции, много консультирую. Задают вопрос, слушай, ну куда мне направить своего ребенка, там, сына или дочку? И когда ты начинаешь говорить с ребенком, что ему хочется, я понимаю очень такую страшную вещь. Все хотят стать там блогерами, там, да, какими-то такими медийными личностями, а вот чтобы там стать каким-то токарем, там, да, или шлифовщиком.
Ну, токарем, ну, это... токарем это давно. У нас вот тут фрезеровщик только есть, Сергей, как всегда, вот мы с ним списываемся, созваниваемся, тоже, ну, не юнош уже. Вот, да, других живых токарей, слесарей давно я не видал.
Да, вот все как-то пытаются вот какую-то зайти в такую гламурную сферу, а работает, кто будет строить дома, кто будет там работать на этих там станках, да, вот, к сожалению, вот это вот очень большое... Вот,
ну, дома мы знаем, кто будет строить. Гости с юга.
Да, вот он так и получается.
Кстати, кто и занимается этим.
Вот, кстати, молодые гости с юга сейчас что-то зачастили именно в Крым. То есть это какое-то для крымчан новое такое открытие.
Привыкайте. Что... Не только бонусы
да,
есть.
Да, не только
присоединение к материку. Ну и мамочки.
Ну, вот, кстати, что еще интересно, вот, могу рассказать вот про Крым. Сейчас же открылся Крымский мост, и вот никто не мог предположить, какие будут происходить здесь изменения. Вот я сейчас как раз именно про школу, про образование хочу коснуться. Крым, он вытянут там, да, то есть он есть западное побережье, там Евпатория, а есть восточное, это Феодосия, Керчь. И вот от Керчи до Симферополя где-то 230-240 километров, а до Краснодара ближе, и до Анапы ближе. И, соответственно, Керчь будет подчиняться административно Симферополю, а социально-экономически она перейдет в сторону Краснодара. И вот уже сейчас многие говорят о том, что поступать не в Симферополь, а поступать именно в Краснодар. Угу. Потому что туда и ближе, и вроде бы как и материк, и какие-то возможности больше. И сейчас народ, кстати, ломанулся там в Сбербанке, потому что там 19 километров по мосту, но еще там, ну, может, там что-то доехать до первых населенных пунктов, где есть Сбербанк, там, ну, километров 30-40 там получается. Вот. Ну и вот что интересно, многие сейчас уже так задумываются с открытием моста. места, а пора ли ехать в Краснодар учиться. И вот очень многие сейчас рассматривают как площадку для обучения для своих детей не Симферопольский, вот этот Таврический национальный университет, а именно Краснодарские учебные высшие заведения и Ростовские, кстати. Вот, потому что в Москву не налетаешь, а здесь раз, буквально пару часов, и ты уже в Краснодаре. Вот. Вот такие у нас вещи здесь происходят.
Ладно, ну что, Саш, спасибо. Но видите, да, у нас такие бывают сюрпризы. Незапланированные, но радостные. Все, спасибо, Саш. Александр Горный даже у нас побывал в эфире и рассказал, как сын его затеял стартап. Кстати говоря, ну вот на берегу, говорит, поделили прибыль. Я не уточнил, на каком? На Краснодарском или на Керченском берегу делили прибыль. Ну ладно. Ну, раз скоро будет пост у Александра новый, значит, прочтем. Вот про Крым, да, говорит, значит, та-та-та-та. Так, о, как раз Сергей Фрезеров, что-то попозже у меня там такой содержательный длинный. Ну, давай еще звонок, мы, наверное, успеем же. Да, наверное, точно успеем. Доброй ночи. Ой-ой. Так, доброй ночи. Алло. Алло, алло. Алло, 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 алло. Ну что, вот, есть человек.
Добрый день.
Добрый. Слышите? Слышим.
Это Тамбов. Меня зовут Михаил Алексеевич.
Здравствуйте, Михаил Алексеевич. Привет Тамбову.
Я постоянно работал мастером производственного обучения с ребятишки. Ну, 16, 17. Ну, 18 лет уже в армию ходить. Я хочу рассказать просто некоторые подробности, которые, допустим, бывали. Вот. Из одного ПТУ пришли. Я работал мастером производственного обучения, а на заводе работал энергетиком, но мастером. Вы меня слышите?
Слышим, слышим. Очень хорошо даже.
Пришли из ПТУ. Человек 18. Хороших людей.
Ну, так вот. И вдруг что-то там тренинг. Ну, подвел нас весь Тамбов, тоже так бывает. Так, а что нам пишут? Так. Нет, Диггер, все нормально, все это самое, не, никто не забанен. Так, это просто у нас народ волнуется, когда долго не читаешь. Вдруг забанили? Нет, не вдруг. Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Я пенсионер, у меня внуки, и вот я как-то вспоминаю, года три назад прихожу я домой. Ну, внук сидит за компьютером, войну играет, там, по скайпу. Вот. И слышу такую фразу. Ну, ты там, твоя артиллерия там отстрелялась, а моя авиация полетела в Украину бомбить. Ура! Вот я вхожу, сделаю ему замечание, внушение такое, а сам думаю, где он так испортился? В этом, в школе или где-нибудь в интернете? Вот такая история неприятная.
Ну, понятно, спасибо вам. Ну, что ж. Вот у меня к компьютерным, ко всяким этим делам, особенно когда кого-то конкретного бомбить. Ну, мы-то ведь пожилые, в наше время такого не было. Но дети в войну-то играют. И мы когда вот играли, там, ну, допустим, в детском саду, тогда было много фильмов про войну. И мы играли в русских и немцев. Ну, там, фашистов били. И вот кто такой, ну, как сказать, вот, как, не хочется говорить враг. Ну, вот с кем у вас, так сказать, актуальное противостояние? С американцами надо там, можно воевать во дворе. Украину бомбить. Где вот вокруг, где наслушаешь? Ну, везде, в школе, там, в телевизоре, в разговоре, там, может, вы там между там, с женой обсуждали что-нибудь. Вот там и наслушались. Потому что еще иногда удивляется, где это он, а где это он всего этого набрался? А потом понимаешь, что ребенок говорит твоими словами и выражениями, просто не обращал на это внимания. Ну, я не говорю, вот, может быть, про этот конкретный случай. Наслушались, вот прям дома, не обязательно даже там улица научила или что-то. Прямо вот дома люди, где люди, дети выучили матерные слова. Ну, кто-то еще и в детском саду, а кто-то мама с папой на кухне. Так, ну что, Николай, песня? Песня.
Thank you.
Выкинул я непишущую ручку в помойку. Это значит, можно продолжать наш эфир. Николай кинул мне пишущую, я ее поймал. Это, знаете, как чукчи, да, что вижу, что пою. Ладно, но петь у нас будет Владимир Семенович чуть позже, через 3,5 минуты. Вы слушаете радиостанциях Москвы. Я ведущий ночного эфира Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов. Вот так вот, точно бросающий пишущие ручки ведущим. Якова Широкова вы слышали, значит, у нас Алексей Гусаров отработал уже. Я надеюсь, даже уже где-нибудь там спит, дрыхнет. Ну, а Яша у нас до утра будет рассказывать про всякие новости. Саня пишет, да, новости средневековья. Ну да, в общем, бывает довольно диковатый. Ну, мир вообще какой-то диковатый стал в последнее время. Так, а что у нас народ-то пишет про прорыв? Так. Доверяет. Сейчас, секундочку, девушка же знает о том, как вести себя безопасно. А, ну вот, да, кстати, вот очень хорошо пишет нам Аня про доверие, что когда ребенок делится с вами какими-то соображениями, ну вот там я про дочь свою говорил, да, которая хотела пойти там с кем-то на свидание, но вот нам, значит, рассказала про такую ситуацию, посоветовалась. Это вообще, конечно, хорошо, когда дети с вами советуются, ну, я говорю, банальная вещь, ну, понятно. Не то, что вот когда у них прям нет от вас никаких секретов, у человека должны быть, если не секреты, то какое-то свое, что называется, личное пространство. Какие-то личные мысли, которыми он и не обязан делиться с мамой, с папой, с друзьями. Ну, вот какое-то то, что называется, внутренним миром. Но какие-то сомнительные вещи, тут важно чутье. Вот когда кажется, что черт знает, хорошо, плохо, есть тут какой-то подвох, нет подвоха. Ну, вот посоветоваться. Потому что вот, самые банальные, простые вещи, когда детей начинаешь отпускать, ну, уже самостоятельно, пойти погулять. Ну, они там раньше гуляли во дворе, ты видишь их в окне. Вот. А теперь они там сели на метро и поехали куда-нибудь в центр, в какой-нибудь там парк Горького. Я, в общем, здоровый дядя, но здоровый во всех смыслах. То есть, такой довольно зверюга такая, туша вот мясная. Ну, и уже с каким-то жизненным опытом, к своим 46 годам, иногда идешь вот в каком-то таком публичном месте, неприятно. Вот просто тебя окружают какие-то люди неприятные сами по себе. Молодежь какая-то развязная. Это не то, что это такое стариковское брюзжание. Ну, идут вот... Чего я не люблю, хотя сам я матерные слова знаю и употребляю их с удовольствием, но я все-таки знаю место и время, и с кем я это буду делать. Поэтому никогда я вот не буду таких слов говорить в эфире. Да. Слово «жопа» и «говно» могу сказать, но они не запрещены, и они, в общем, вполне такие литературные. Даже были у всяких наших великих классиков. Вот. А когда там мат в социальных сетях, я говорю, ну, ребята, это тоже публичное пространство. Что там бравировать? Что ты знаешь 5 ХПБЕ, вот это знаешь? Ну, молодец, кто их не знает. Я это самое, с 3 класса виртуозно ими пользовался. Откуда там 20-летний лоб? Вот. Но это там уж идут парни какие-то, матерятся. Что-то так как-то непонятно, какие-то как пьяные, хотя вроде не пьяные. Черт его знает, что они там ели, пили, нюхали. Ну, вот какая-то такая вот ситуация. И выходит ребенок вот в такой вот там, что называется, страшный мир. Там с подругами, с друзьями. Они идут. И у них нет опыта поведения такой ситуации. Ты знаешь, с кем, как говорить, куда отойти, куда вообще не ходить. А они ничего этого не знают. И когда дети с вами такими вот своими историями, переживаниями, сомнениями делятся, это вообще очень хорошо. Значит, они вам доверяются, значит, они понимают, что бывают ситуации в жизни неоднозначные. У нас написал дед Сережа, один из наших постоянных слушателей, написал, что я сейчас не помню смс-ку, где-то она была, но, в общем, что упустил. Вот, мой сын в 14 лет познакомился с наркотиками, я это упустил. 5 июня будет год со дня его смерти, пишет дед Сережа. Ну, вот, в 14 лет, уже как раз такой возраст. Не только выдают паспорт, паспорт-то есть, а мозгов-то нет еще. Вот физический рост в наличии, гормон-то уже играет, а ни опыта, ни головы нет еще. И они этого не понимают, что нет еще. Ну ладно, о невеселом или, может быть, более веселом чуть позже. Сейчас у нас Владимир Семенович.
Владимир Высоцкий.
Сегодня у нас будет необычная глава. Мы регулярно рассказываем вам о фильмах с участием Владимира Высоцкого, о спектаклях, в которых он играл, гастролях, о людях, сыгравших важнейшую роль в его жизни. Но не так часто мы вспоминаем отдельные концерты, которые сам он предпочитал называть встречами со зрителями. У Владимира Семеновича были десятки запоминающихся выступлений в разные годы, но некоторые из них все равно выделяются особо. Не как набор отдельных прекрасных номеров, а как единое произведение. Вот такой концерт мы сегодня и вспомним.
Владимир Высоцкий. Глава 111.
Голос Владимира Высоцкого вы сейчас и так узнаете. Да и другой голос многим наверняка знаком, но на всякий случай подскажу. Это великолепный актер Вахтанговского театра Вячеслав Шалевич.
Дорогие друзья, по старой вахтанговской традиции, после спектакля мы принимаем у себя на нашей вахтанговской сцене дорогих друзей Вахтанговского театра. Сегодня у нас замечательный день. На нашей сцене выступит перед нами и у нас в гостях человек, которого мы все знаем, не только как популярного артиста, как замечательного артиста, как замечательного поэта, замечательного исполнителя. Мы знаем Володю Высоцкого и как личность, как индивидуальность, И нам очень приятно, что он сегодня у нас сегодня в гостях. И мне хотелось бы, чтобы вы сегодня по теплой вахтанговской традиции громом овации и улыбок встретили замечательного гостя нашей вахтанговской сцены, сцены Владимира Высоцкого.
Пожалуйста, это не совсем справедливо относительно того, что необходимо встречать громом оваций. Первая причина. Я пока еще ничего не сделал для вас, так что не надо никаких громов. Это потом разберемся дальше. Во-вторых, много ходит всевозможных разговоров, как вокруг любого человека, вокруг меня. Одна из легенд заключается в том, что я не люблю, когда аплодируют. Это не совсем правда. Это, вероятно, идет от того, что я начинал петь дома. А дома не аплодируют. Вот сидя за столом, когда напитки на столе и так далее, аплодисментов никаких не надо. Просто поешь для своих друзей. Я больше всего хотел бы, чтобы сегодня у нас атмосфера была точно как дома. Потому что я приехал в гости к вам, а вы пришли в гости ко мне за песнями. Я только вам одно могу сказать. Поверьте мне, я говорю искренне и совсем, ну вот настолько нету в этом ни, ну что ли, заискивания, ничего такого рода. Я на самом деле волнуюсь, потому что я впервые на сцене этого театра работаю. Я с удовольствием здесь и играл бы. Случилось так, что я играю в другом отпочковавшемся заведении. Вот. Там тоже очень хорошо работается. Но то, что я сегодня работаю здесь, это меня действительно волнует и беспокоит. Я потихоньку успокоюсь и думаю, распояшусь, и так все будет у нас нормально.
Вообще, где только не выступал Высоцкий за те полтора десятилетия, что выходил к публике с гитарой. Дворцы культуры и актовые залы всевозможных учреждений и НИИ. Воинские части, стройплощадки. Он пел в советском торговом представительстве перед русскими эмигрантами. На квартирах и на дачах у друзей, а порой даже у случайных знакомых. Дом работников искусств и центральный дом литераторов, кафе и гостиницы, поезда и корабли. Выступал в библиотеке и в редакциях городских газет. Пел в лесу и даже на арене цирка. Выступал для тысяч людей на стадионах или просто для одного человека с микрофоном и магнитофоном. Но Высоцкий был актером и всегда с особым чувством выходил на сцены театров. Таких случаев было несколько. И как ни парадоксально, среди них, не считая сольного отделения в спектакле в поисках жанра, фактически не было ни одного полноценного концерта в родной Таганке. Но были МХАТ и театр сатиры, цыганский театр «Ромен» и театр имени Вахтангова в Москве на Старом Арбате, где в первый и последний раз он пел для своей публики 12 ноября 1979 года. Дата, к слову, очень интересная. Именно в эти дни по телевидению впервые показывали «Место встречи изменить нельзя». Но об этой картине на концерте Высоцкий не скажет ни слова. И еще насчет аплодисментов, о которых говорил Владимир Семенович. То, что он их не очень любил, не совсем легенда. Часто на концертах звучала его фраза «Поберегите ладони, будете потом детей по голове гладить». Высоцкий просто экономил время. Чем меньше аплодисментов, тем больше он успевал спеть. А концертов бывало по нескольку в день, и экономия времени оказывалась важным фактором. Но во время выступлений в Вахтанговском на аплодисментах не экономили. Начал Владимир Семенович, как всегда, с военных песен. А потом, чтобы выступление не было слишком серьезным, перешел к более легкому жанру.
Теперь вот, я не собираюсь сегодня вас подчивать только репертуаром, значит, серьезным. Там будет всякое. И сейчас пришла пора нам с вами улыбнуться. Вот, послушайте песню. Вы знаете, как я хочу программу построить? Во-первых, несколько лет тому назад, более десятка лет, была плохая аппаратура очень. Магнитофоны были плохие. Поэтому все это так заиграно и тысячекратно переписано, что разобрать слов практически невозможно. Поэтому я многое буду петь из того, что было написано тогда и записано тогда, только чего нельзя разобрать. И многое из того, чего вы не знаете, потому что это написано совсем недавно. Хорошо? Вот так и получится весь сегодняшний вечер наш. Значит, песня называется «Песенка о переселении душ». Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем, хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Ну
если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораст. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько. Есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто? Да кто был кем? Мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем. Задумайся о том. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем. А этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю. Я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы.
Обратили внимание на интересные слова в песне, которую мы вроде бы 100 раз слышали? Кто был ничем, тот станет всем. Мог Владимир Семенович схулиганить, мог. И хоть это был не единственный случай, когда Высоцкий заменял общеизвестную строчку, такая его аудитория могла подобное хулиганство оценить. Вообще, театр Вахтангова для Высоцкого не совсем посторонний. Вахтанговская школа в некотором роде породила школу Таганки, ведь именно в театре имени Вахтангова более четверти века служил артист Юрий Петрович Любимов, начинавший еще под руководством самого Евгения Вахтангова. Здесь Любимов вырос, стал звездой не только театра, но и кинематографа. Здесь же дебютировал как режиссер и здесь же понял, что не может дальше играть то, что играет, и служить старому театру, который уже считал отжившим свое. Он был секретарем комитета комсомола, завтруппой, замом худрука, но бунт уже зрел в его душе. Юрий Петрович преподавал в Щукинском училище, которое было, что называется, приписано к Вахтанговскому театру. И именно в Щуке и поставил доброго человека из Сизуана. Из той группы студентов и той постановки вышла Любимовская Таганка, в которую пришел и Высоцкий. Так что выступление на сцене театра Вахтангова было для Высоцкого все-таки не просто концертом. К нему мы и вернемся. Высоцкий свободно переходил от темы к теме, от серьезного к веселому, спел про аборигенов, которые съели кука, обратился к милому Ване из Парижа, а затем исполнил песню «Нет меня, я покинул Россию» и рассказал после нее удивительную историю.
«Нет меня, я покинул Россию, мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на Пресне, нет его, умотал наконец. Вот и пусть свои чуждые песни пишет там про Версальский дворец. Слышу сзади обмен новостями. Да не тот, тот уехал, спроси. Ах, не тот! И толкают локтями, и сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок еще по гражданской войне, говорит, что пишу ему: «Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне». Я уже попросился обратно. Унижался, юлил, умолял. Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил тому по подарку, чтоб хороший конец, как в кино? Забирай триумфальную арку, налетай на заводы Рено. Я смеюсь, умираю от смеху, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь,
я не уеду.
С этой песней тоже была история любопытная. Значит, написал я ее очень-очень давно, когда был очередной всплеск вот этих вот сплетен. А потом, не совсем недавно, мне рассказали, что один лектор, кем-то уважаемый человек, значит, в чинах, он, значит, читал лекции тоже многим высокопоставленным военным людям. И просто на полном серьезе рассказал, что за меня выкуп заплатили, и что сюда я, в общем-то, летаю играть Гамлета время от времени. А так, в общем, в принципе, уже давно там. На полном серьезе он это делал неоднократно. Когда я с ним разговаривал, говорю, откуда это взяли, он говорит, мне сказали. Ну вот, значит, я надеюсь, что он больше не работает, хотя кто знает.
После такой истории отлично пошло письмо в редакцию передачи «Очевидное и невероятное». Эту песню везде и всегда принимали с восторгом. За ней прозвучала баллада о детстве, а потом высокая. Высоцкий снова резко сменил направление продолжения концерта.
Позвольте две антиалкогольных песни, потому что иначе я буду не в струе. Хотя говорят, что в Вахтанговском театре уже покончили с борьбой окончательно, но я по старой памяти, если позволите. Первая песня старинная, а вторая немножко поновее. Первая песня называется «Ой, где был я вчера?» «Ой, где был я вчера?» «Не найду». Хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать. Ты, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать. Ты, говорит, голым скакал, ты, говорит, песни орал. А отец говорил, у тебя генерал. Алла потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продохнуть. Все донимал их своими аккордами. А потом кончил пить, потому что устал. Начал об пол кружить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял, да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать. Но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать. И в конце уже все позабавились. Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот. А какой танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность слову храня, ведь живем одного, пожалел меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную. «Развяжите!» — кричал. Да и дело с концом развязали, но вилки попрятали, и тут вообще началось. Не опишешь в словах, и откуда взялось. Столько силой в руках, я как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и двери и балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну хотя бы на треть остается одно. Только лечь, помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить. Пожалела меня и взяла к себе жить.
Ну и сразу песня вторая. Так как его забрали на 15 суток, он был последним, кто смотрел программу «Время». Поэтому называется песня «Лекция о международном положении», прочитанная осужденным за мелкое хулиганство.
Я вам, ребята, на мозги не капаю. Ну вот он, перегибы, парадокс. Кого это выбирают римским папою? Кого это запирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришибились, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули.
замешкался маленько Ватикан, а мы тут им папу римского подкинули. Из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, на Рафаминске я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. В Америке ли, в Азии, в Европе ли? Тот нездоров, а этот вдруг умрет. Вот место Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Успехи наши трудно вчетвером нести, но каждый коренастый голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. При власти, при деньгах ли при короне ли? Судьба людей швыряет, как отец. Ну как мы место шаха проворонили? Нам этого подонки не простят. Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении? Аятолла и даже Хамени. Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран. А мне взять Коран и в Тегеран. Плывут у нас по Волге ли, по Камели, таланты все при шпаль, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще. Следите за больными и умершими. Уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами. Лишь дать только волю, мужики. Лишь дайте только волю, мужики. Ну дайте ж вы мне волю, мужики.
На международную, назовем ее так, тему Высоцкий спел вообще сразу несколько песен. Там еще была инструкция перед поездкой за рубеж, которую мы прекрасно знаем, и даже в нашем цикле она уже неоднократно звучала. Но была и вторая часть этой истории, которую мы до сих пор незаслуженно пропускали.
Ну и вторая серия называется «На таможне».
На Чере Метьева в ноябре 3-го Метьева условия не те. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный, на досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться, ведь я спиртного лишку загрузил, а впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хора махнет, за ноги надо потрясти, глядишь, чего извякнет. И точно, ниже живота, смешно да не до смеху, висели два литых креста 15 веку. Ох, как он сетовал, где закон, нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине 5-го не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем год от года. Распятья нам самим теперь нужны. Они богатство нашего народа. Хотя, конечно, пережиток старины. А раньше мы во все края и надо, и не надо дарили лики жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь, безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб выстрелил, высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих. И сразу же нашли в кармане фигу, а в фиге вместо косточки триптих. Но зачем вам складень, пассажир? Купили бы за трешку березки русский сувенир. Гармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь. Попер он как на кассу. Козе, баян, попу, гармонь, икона папуасу. Тяжело с истыми контрабандистами. Этот, что статуи был лишен, малый с подковыркою. Он цыкнул зубом с дыркою, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало. Таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтобы гвоздок с распятий не пропал. Таскают кто иконостас, кто крестик, кто иконку, и веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, весь я тут, вот он я, слабый для таможни интерес. Правда, возле щиколот синий крестик выколот, но я скажу, что и это красный крест. Один мулла третим захлепал в книге. Да, контрабанда, это ремесло. Я пальцы сжал в кармане в виде фиги, на всякий случай, чтобы пронесло. Арабы нынче ну Европу попряжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом. И возят нашего Христа навстречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище. Все мое и дело, и родня. Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвители ханайгу, разденут стыд и срам при всех святых. Найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест староповал, глиня, судьбу, себя, все вкупе. Но тут вступил за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь. Мол, вы не трогайте его. Мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ.
Это была предпоследняя песня в концерте. А закончил его Владимир Семенович недавно написанной песней «Конец охоты на волков», прежде уже звучавшей в одной из наших глав. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Александра Ковановского, Александра Петракова, Игоря Рахманова, Олега Васина, Николая Исаева, Валерия и Владимира Басиных. И в завершении программы вспомним об еще одном любопытном факте. К 50-летию основания театра имени Вахтангова в ноябре 1971 года Высоцкий написал стихи. Самим Владимиром Семеновичем они ни разу не исполнялись. Но мы позволим себе процитировать оттуда несколько строф. Шагают актеры в ряд, дышат свободно. Каждый второй лауреат или народный. Попав в этот сладостный плен, бегут из него все реже, уходят из этих стен, только в главрежи. И вот начальство на бланке печатью скрепило побег. Отныне пусть на Таганке добрый живет человек. Делитесь с нами наследством, мы хлам не заносим в храм. Транжирьте, живя непосредством. Идет расточительность вам. С Таганки пришли на Арбат. Дождь не помеха. Празднует старший брат ровно полвека.
Владимир Высоцкий.
В эту субботу после 10 утра в программе «Музейные палаты». Чудо чудное, диво дивное. В музее-заповеднике Коломенское. В нашей студии куратор выставки Наталья Полонникова и главный художник городецкой фабрики Наталья Приволовская. «Музейные палаты». В субботу после 10 утра.
Социальные координаторы. Кто они и зачем нужны? На эту тему говорим в эту субботу в программе «Чувствительно». У нас в гостях руководитель направления надомного ухода фонда «Старость в радость» Кира Белолюбская, президент фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева и также первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак. «Чувствительно» в субботу после 17 часов.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
В центре событий. «Эхо Москвы».
Ну что, час 35 мы с вами послушали про этот удивительный концерт в театре Вахтангова. Продолжать это, как это, удивительная ночь, да? Мы с Колей вспоминаем, значит, там. Ну вот и продолжаем. Вот и закончилась эта удивительная ночь. Да. Вот и продолжается эта удивительная ночь. Сейчас 35. Послушали мы концерта в театре имени Вахтангова. Это же от нас вообще тут вот от эхо. Ну, всего-то там пара шагов по Старому Арбату. Даже, по-моему, десятилетие свое эхо там отмечал. Но мы с вахтанговцами вообще дружили, пока Михаил Ульянов был жив в Царстве Небесное. Вот, общались. И вы в блоге с утра это все сможете почитать, посмотреть, как обычно. Но вы там не увидите фотографии с концерта. То просто не удивляйтесь, как говорится, не пугайтесь. И это там не какая-то там наша недобросовестность или халтура. Так получилось, что запись неплохая с этого концерта осталась. Она действительно очень хороший концерт. Даже вот как-то хочется еще. Просто целиком его даже послушать. Действительно хороший концерт. Очень разный набор песен. А как-то, может быть, никого в зале не было с фотоаппаратом. Или, может быть, снимали, но как-то иногда бывает. Снимки куда-то там затерялись, задевались. Сплошь и рядом такие истории. Может, они у кого-то лежат, мы просто не знаем, что они у кого-то лежат, кто-то фотографировал. Для себя фотографировал и никогда не обнародовал. Так что, ну, в общем, проиллюстрируем близкими по периоду, по датам материалами. Ну, и какие там Шалевич будет, еще интересные фотографии. Вот, но... К сожалению, непосредственно с концерта фотографии ни одной не сохранилось. Запись отличная есть, фотографии нет. Ну, что касается наших дел с проектом, то деньги собирать мы закончили. Поэтому все, кто писал 4 месяца, хватит там побираться и что-нибудь еще. Все, друзья мои, побираться мы закончили. Хотя это вообще, конечно, было... В этом смысле, наверное, самый был такой тонкий момент всего этого дела. Потому что из последних, там, одна из самых уже последних тогда пришла смс-ок, вот что как не стыдно вам, таким зажиточным людям, нам, таким зажиточным людям, побираться, вот у моей матери пенсия 11 тысяч. Я всегда любил логику таких людей. Вот придешь, да пришел именно к его маме с пенсии 11 тысяч, именно у нее вырывал деньги, вот побирался. Вот, и пока мама не дала свою пенсию, не уходил. Ну ладно, в общем, спасибо всем, кто нам помог. И там получилось очень интересно, потому что у нас 1938 спонсоров. Ну, они так называются на планете.ру, спонсоры. То есть люди, которые физически пожертвовали свои деньги. Их 1938 человек. Ну, вы понимаете, 1938 это год рождения Владимира Высоцкого. Вот так получилось. Год рождения 1938 и 1938 человек этот проект поддержали. Мы как так не подыгрывали, не накручивали, просто так сложилось. Так вышло. Вот такой вот символизм. Я не мистик, но, знаете, что-то мистическое в таких историях бывает. Значит, что теперь у нас будет происходить в ближайшие 3 недели? Наша задача закончить вот всю обработку материалов, связанных с этим проектом. То есть, ну, вот там дизайн, верстка, улучшение, я так вот назову простым языком, фотографии, потому что, ну, какие-то просто надо адаптировать к печати, действительно. Адаптация, опять же, для книжного варианта наших текстов, потому что в каком-то месте ты говоришь, а вот теперь давайте послушаем, а вот вы только что слышали. Естественно, в книге это не очень хорошо будет смотреться. Поэтому чисто такая литературная редактура. Но это все уже у нас в завершающей стадии, и мы через 3 недели должны это отдать в типографию, которая где-то за 1,5 месяца должна все сделать. То есть, к концу июля, ну, мы так думали, к концу июля, к началу августа, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву, должно быть уже это вот, что называется, выйти в свет. Ну и, как говорится, следите за нашей рекламой, за нашими объявлениями на планете.ру. Проект, то есть там сбор денег завершен, но проект не завершен пока, это не выйдет физически. Поэтому мы там периодически будем вам какие-то новости сообщать, читайте. Не пугайтесь, люди с деньгами никуда не пропали, все функционирует, работает. общем, надеюсь, что сложится. Ну что, а теперь мы с вами потихоньку переходим к литературе. И сегодня у нас будет, ну, скажем так, разговор о Москве. Хотя, может быть, это не совсем разговор о Москве, а... Слушай, на чего я тут вот так изгаляюсь? У нас же есть человек теперь специальный. Но я думаю, что голос Татьяны Фельгенгауэр вы узнаете, если слушать «Ехало» чуть дольше, чем 2 часа в этой жизни. Ну, о чем, собственно, будем говорить, Татьяна вам и расскажет.
Я предлагаю начать наше чтение с Владимира Алексеевича Гелеровского. Одна из моих любимых книг «Москва и москвичи». Я сама не москвичка, так же, как и Владимир Алексеевич. Однако я обожаю этот город и считаю его своим родным. И мне кажется, что история Москвы стоит того, чтобы ею интересоваться и ее знать. Сухаревка – дочь войны, Смоленский рынок – сын чумы. Он старше Сухаревки на 35 лет, он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на Смоленском рынке и то только по воскресеньям во избежание разнесения заразы. После войны 1812 года, как только стали возвращаться в Москву москвичи и начали разыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором объявил, что все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю в воскресенье в одном только месте – а именно на площади против Сухаревской башни. И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок. Это было торжественное открытие вековой Сухаревки. Сухарева башня названа Петром I в честь Сухарева, стрелецкого полковника, который единственный со своим полком остался верен Петру во время стрелецкого бунта. Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огромными часами, а издалека было видно. В верхних ее этажах помещались огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву. Много легенд ходило о Сухаревой башне. И колдун Брюс делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд, одна нелепее другой. По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал. Против роскошного дворца Шереметьевской больницы вырастали сотни палаток, раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом месте Садовой улицы. Толкалось множество народа, и у всякого была своя цель. Сюда, в старину, москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что истори Сухаревка была местом сбыта краденого. Вор-одиночка тащил сюда под полой стыренные вещи, скупщики возили их вазами. Вещи продавались на Сухаревке дешево по случаю. Сухаревка жила случаем, нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем, или он укупит у незнающего цену нуждающегося человека, или из-под полы товарца приобретет. А этот товарец иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими всегда. За бесценок купит и дешево продает. Лозунг Сухаревки — «На грош пятаков».
Вот, мне очень понравился вот этот вот «На грош пятаков». Татьяна Фельгенгауэр у нас будет выбирать книжки, которые ей нравятся, читать какие-то фрагменты, ну и советовать вам. Но мы потом будем обсуждать. Ну, по крайней мере, такая у нас идея. То есть у нас будет, ну, так, наверное, через раз кино, через раз будет книга. Вот так вот. Будет у нас несколько важнейших искусств. Ну что, друзья мои, Гелеровского-то читали? Не читали? 363-3659. Никто не читал Гелеровского. И никогда в руках дядю Геляя, никто даже Москва и москвичи в руках не держали. И эти люди учат нас Скотовым. Нас Скотовым. Учат читать, но вы даете. 363. Каждый голенастый коренаст, да.
3-6-3-3-6-5-9. Пишите нам в Твиттер, аккаунт вызван немедленно. Звоните нам плюс 7-985-907-45-45. Не звоните, а пишите, конечно. Вот. Но что есть у нас претенденты? Ну, питерские, да, питеряне. Давай, попробуем. Доброй ночи. Как, что там у нас народ думает в Питере про Москву и москвичей, про Гелеровского? Вы в эфире. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, немножко с запозданием, но в эфире вы, да. Здрасте, здрасте. Как вас зовут?
Сейчас я выключу прием.
Да, сделайте одолжение.
Да, да. Гелеровского. Вот эту книжку, да, замечательную «Москва и москвичи» не читал.
Угу.
Но она у меня записана в аудиоформате, да?
А, аудиокнига.
Аудиокнига, да. Забыл, какой артист читает, очень хорошо читает.
Угу.
Вот. А так как у меня, когда приезжаем на дачу, мы там включаем мультирум и включаем в режиме, ну, как это у меня дети называют, домашнее радио. Мы включаем в режим перемешки песен. Mm-hmm. Поэтому там может играть Бонем, ACDC, а потом идти какая-то глава из там Достоевского, братья Карамазовы, а потом там Гелеровский, да.
Mm-hmm.
Вот в таком режиме мы как бы там прослушиваем аудио информацию. Ну, да, это здорово, это классно. И вот так как сейчас читала, это кто читал? Татьяна Фельгенгауэр, да?
Да, Татьяна.
Да. Я даже не узнал вот этого отрывка, потому что, ну, совершенно по-другому. Потому что я его столько раз слышал,
угу.
И настолько привык, ну, к тому исполнению.
Ну, к определенному исполнению, конечно.
Да, 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 да. Вот. Я даже вот так думал, господи, что это новое. Потом прислушался к словам, там, да, ну...
Ну, это, знаете, как одну и ту же песню, но исполняют, ну, есть там какой-нибудь... Это даже нельзя назвать канонический вариант, потому что Гелеровский сам же не читал. Вот вслух мы не... Там записи такой нет. Когда, не знаю, одну и ту же симфонию исполняют разные оркестры. Звучит по-разному.
Ну, о чем вы говорите? Ну, даже тот же Владимир Семенович Высоцкий, которого мы сейчас с удовольствием слушали, да, вот я первый раз, к сожалению, попал на эту передачу, хотя давно про нее слышал, но просто так по времени не совпадал. Но одна и та же песня, я почему там люблю разные слушать, потому что в этом исполнении она такая, в этом такая, и здесь
одни,
здесь другие, все разное там, да.
Ну... Слушайте, ну а то от самой книги-то у вас, ну, в виде аудио варианта у вас какие-то впечатления же остались?
Ничего себе, как интересно, с какой задержкой вы говорите по радио относительно того, как я слышу в телефоне.
Аналогично у нас с вами то же самое. То есть я вам говорю, да, проходит, да, какая-то пауза, потом возникаете вы.
Ну да, наверное, это что-то через спутник.
У нас наверняка.
Значит, ну что я могу сказать про эту книгу? Эта книга очень интересная. Я от нее услышал от там моего друга-москвича. Я там ленинградец, да, вот есть в Москве друзья, и про Гелеровского, да, там, ну, так, упомянули где-то, потом я ее записал, и с таким огромным удовольствием я ее вот в том режиме, в котором я вам сказал, слушаю. Полностью, по-моему, мы ее не прослушали ни разу. Ну, полностью книги мы слушаем, когда куда-то далеко едем, но вот эту, по-моему, так вот включали, слушали, когда куда-то далеко ехали.
В общем, я думаю, что это повод все-таки отдельно послушать ACDC альбом. Отдельно послушать Гелеровского. Ну, если в перемешку, это интересно даже по-своему. Вот, но может не сложиться цельного впечатления. Хорошо, спасибо вам за звонок. Так, а что? Вот, так, москвичи. Ну, давайте москвичи. С Москвой москвичи. Давайте москвичи послушаем. Доброй ночи, как вас зовут? Алло.
Вот Гелеровского и «Москва и москвичи» неоднократно читал, и также аудиокнигу слушал.
А зовут вас как?
Максим.
Максим, очень приятно.
Вот. И более того, обожаю Гелеровского. Еще есть две очень интересные книги, всем рекомендую. Это «Мои скитания» и «Люди театра».
Угу.
Вот. Это просто, ну, фантастическое описание вот жизни, вот конца XIX века, он Гилеровский и побывал и Бурлаком на Волге, и играл в театре, и был на войне. То есть все вот это он рассказывает. Я даже вот эти две книжки «Люди театра» и «Мои скитания», они автобиографичные обе. И там перекликаются друг с другом, да, повествование. Вот. Очень рекомендую всем, очень. И сейчас есть они и в аудиоформате тоже выпущены. То есть можно и в машине слушать, и так. Ну, потрясающие вещи просто.
Хорошо. Москва и москвичи. Да, тогда я слушаю.
Я еще хотел. «Москва и москвичи» — это была книга, за которой гонялись в советское время. Там очень сложно было ее добыть. Либо вот через знакомых, либо там через макулатурные вот эти вот дела.
Через макулатурные дела. Но это вообще название само по себе стало нарицательным. То есть потом там такие уже вот в наше время были там телепередачи такие, радиопередачи. То есть название книги, оно вошло уже просто в обиход. Поэтому это если можно назвать классикой, то это, конечно, классическая вещь.
Талантливый человек сделал хороший нейминг, так
да, скажем. Да. Ну и содержание хорошее, и форма удалась. Ну, по сути.
Содержание, да. А если кто-нибудь не читал, опять же, «Москва и москвичи», я вам так скажу. Если хотите знать, господи, там и про самое дно и про высший свет. То есть это настолько объемное повествование, настолько глубокое. И у меня любимый момент из этой книги про булочника Филиппова. Мало кто помнит, откуда взялись булки с изюмом. Вот вы помните, Антон, знаете эту историю, нет?
Напомните.
Вот. Значит, был такой булочник знаменитый. И
на Тверском, Филипповской булочной. То есть здание осталось, да, и называют ее даже Филипповской булочной.
Верно.
Хотя
совершенно
там уже булочной, там какое-то время было кафе, а хотя бы близко было как-то похоже. Ну, там булки, тут тоже, в общем, как булки. А сейчас уже там я не помню, что. Но не булочная.
Сейчас-то понятно уже, конечно, не могло сохраниться. Вот. Так вот, он поставлял градоначальнику тогдашнему, к сожалению, забыл, кто был градоначальником, хлеб, выпечку. А градоначальник...
Что-то с тараканом там было связано, по-моему.
Кто-кто?
Что-то с тараканом, по-моему, история была связана.
Да, совершенно верно, да. И попал таракан, значит, в эту сайку. Тот его вызвал, значит, начальник на ковер и показывает, что это, говорит, такое. Ну, Филиппов не растерялся и съел. Это изюминка-с. Прибежал. Начальник ничего ему не сделал, естественно.
Ну, съел.
Филиппов прибежал, в пекарню, схватил сотейник с изюмом и в тесто вывалил. Все удивились, что делает, старик с ума сошел, что ли. И вот эти выпекли первую партию этих сайк с изюмом, разлетелись мгновенно, всем понравились. Вот такой вот
кулинарный рецепт еще
произошел.
Ладно, спасибо вам, спасибо большое. Так, Николай, мы с тобой успеваем, послушать же еще какой-нибудь звонок, правильно? Нет? Сразу? Давай, тогда еще несколько просто прочту СМС, буквально там полторы минуты, да? Так, значит, так. Гилеровского читал, ничуть не хуже нас нынешних. Согласен абсолютно. Тут еще, понимаете, чем прекрасно? Это все-таки, поскольку вещь документальная, но красиво написанная, у нас есть такие воспоминания о прошлом. Кто полезет в архивы, да? Историки, те, кто действительно этой темой так глубоко интересуется, таких немного. Вот. А люди, которым хочется, что в популярной форме узнать, об истории города хотя бы, о тех местах, которых уже и не сохранилось-то, что там было, и что сейчас сравнить с этим. Так, можем, да? Давай.
Вот сейчас как раз был похож, как у нашего слушателя, у которого то ACDC, то Сьюзи Кватро, то Гелеровский, все вот так вот стоит в этом самом микс. А пока подбираюсь к Гелеровскому, книга стоит 35 лет на полке. Но пока прочел воспоминания Нестерова и Шаляпина, пишет нам Владимир из Уфы, фанат Высоцкого из Москвы. Гелеровский писал также продолжение «Москвы и москвичей», было в полном собрании сочинений. Можно не прочитать саму. Значит, доброй ночи, Антон. Можно не про саму книгу, но про Гелеровского. Да можно, ради бога, Ольга, звоните и расскажите нам. Приятель моего мужа, молодые годы, имея небольшой рост и кучу комплексов, долго не мог устроить личную жизнь. А вот книги читать не очень любил. Друзья пригласили в компанию новую девушку в надежде, что может что завяжется. Товарищ тут же ее протестировал. Ты Гелеровского читала? Нет. Интерес к девушке был сразу потерян. Но потом мы общими усилиями женили его на моей подруге. Хотя Гелеровского она как раз, насколько я знаю, не читал. Прекрасно. Два часа и четыре почти минуты в нашей столице. Продолжаем. У нас с вами еще почти час впереди. Что у нас имеется? Ой, да, кто, что здесь, где, что слушаем. Да, радиостанциях Москвы, это еще раз говорю. Я ведущий ночного эфира Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов. Яков Широков рассказывает нам о разнообразных новостях в нашей стране и в нашем мире. Твиттер-аккаунт вызван. СМС +7 985 970 45 45. Эфирный наш телефон 363-3659-495. Набирайте и попадайте к нам непосредственно. Мы с вами читаем Гелеровского. Причем не только там «Москву и москвичей», но и вообще все, что он написал. Но от «Москвы и москвичей» отталкиваемся. Хотя вот критикуют нас, конечно, по-товарищески. Например, Ольга из Петербурга, что вопли под видом музыки Гелеровскому никак не подходят. Ничего себе, Сьюзи Кватро, вопли под видом музыки. Хотя это говорит только о том... А кто-то и сидит, слушал под Гелеровского. Знаете, ничего, и то понравилось. Гелеровский и сидит, не испортил. Это говорит о том, что вкусы и предпочтения у наших слушателей разные. Так... ну это немножко уже о другом. Хорошо, давайте 363-3659 послушаем. О, тут опытный человек подтянулся. Доброй ночи. Доброй ночи. Не Ярославль ли
это? Да, у нас тут хорошая.
А, в смысле, фрезеровщики, да. Да, да.
Да, это я подпольный фрезеровщик. Конечно, Гелеровского читал.
Ну-ка, с вами впечатление.
И не осуждаю. Вот он, мне он кажется, не столько писатель, а сколько, знаете, вот журналист. Вот бывает, там, «Тайна Петербурга» какой, читаешь газету, там, через неделю еще в газете выходит. И вот так все время читаешь, каждый его рассказ, как будто вот он, ну, немножко разделен. И написано, да, ну вот я не знаю, такие мастера, ну только, может, если в «Новой газете» умеют так мастерски писать, или в «Фонтанке», да, вот, я две такие газеты знаю. И так что, ну, конечно, увлекательно, то есть вот прям как открываешь книгу, и все, и можешь, если у тебя какие-то дела были, да, то даже и голову не ломай, да, дела эти ты не сделаешь нифига. Вот. И мне кажется еще, вот есть такой писатель у нас, знаете, Акунин?
Да, четвертый жизни. Да.
И вот я помню, я когда читал его «Невеста смерти», и там вот он написан как раз вот эти вот, где Сухаревка вообще жизнь.
Там Тишинка.
Тишинка, да. Ну, может быть, я спутал, да. И вот прям вот чувствуется такое, что... чувствуется, что Акунин тоже читал Гелеровского. И очень он его... так сказать, правильно читал и правильно переработал. Вот. Ну, других про театр я не знаю, я не читал. Эту книжку я в советское время читал. Мне дали по блату почитать ее буквально там на ночь. Такой был Герсон, у него дедушка был Герсон, пушкинист. А племянница его, Маша Герсон, которая ну, которая была редактором «Вокруг света».
Угу.
Вот. И мне, он мне книжку эту дал на ночь посчитать, чтобы его папа не узнал, потому что ну, нельзя было книжки так давать. Там, эту книжку его дедушка достал.
Угу.
Вот. Так что замечательная книжка. И я, кстати, угадал. Я в 12 часов ночи вам написал, что это Таня будет у вас литературоведом.
Да, мы видали. Ну вот видите, Татьяна у нас теперь будет постоянно действующим литературоведом. Ну, по крайней мере, мы так как-то
и надеемся. И это совершенно правильно. Да. А то вот другие приглашают девушек, да? У них приходит девушка про видео рассказывает. А у нас будет приходить Татьяна с серьезными намерениями.
Да, не просто про какое-то там видео, а прям... Чуть
да,
он сказал
это вообще, ну что, это несерьезно для девушек про сериалы рассказывать.
Ладно, Сергей, привет. Спасибо. Спасибо, Сергей. Подпольный фрезеровщик у нас тоже поучаствовал, один из наших корифеев, я бы сказал. Твиттер-аккаунт вызван, +7 985 907 45 45 для писем и записок, и эфирный телефон 363-3659. Доброй ночи, как вас зовут? Вы у нас уже в эфире.
Алло.
Алло.
Да, доброе утро. Корифей от вашей радиостанции «Бизонов». Алексей Борисович из Перми, здравствуйте.
Здравствуйте, привет, Перми. Ну что там, про Москву и москвичей читали?
Ну, конечно, Кириловская. Я почему хотел рассказать. Вот Кириловская в свое время печатал, по-моему, «Спид-инфо». Печатал выдержки из его, вот это «Москва и москвичи». И вот на фоне...
Про городское дно...
Да, и вот я хочу сказать, что там вот как увеличить половой член, там такая вот, ну тогда народ, это 90-е, начало 90-х, 92-й год, и тогда народ этим делом интересовался. Ну,
это про это Гелеровский как половой член увеличить писал?
Нет, я имею в виду, что там.
А, что читали про половой член, а рядом еще Гелеровский был.
Да, и там у нас, ну, я говорю, конечно, Гелеровский, он перебивал, даже такую чтил.
Да, половой член перекрывал, да.
Да.
Хотя казалось бы уж.
Его про хитровский рынок, так сказать, все его, так сказать.
Хитровка,
вот
да.
Вот интерес, безусловно, так сказать, он даже это чтил, он, так сказать, что называется... бил наповал, на отмаш. Я вам предлагаю, кстати, вот у нас есть прекрасный пример, был футурист Каменский. Кстати, они очень мало пишут, очень мало говорят, но он очень интересный сам по себе, так сказать. Вот вообще те 20-е годы, когда, так сказать, авангард выплеснул, он даже отметился в этом поле. Давайте ему посвятим, потому что, так сказать...
Мне кажется, нет ничего невозможного. Пример... Надо вникнуть в проблемы, да, подготовиться.
Да, наши обижают. Вообще вот провинцию обижают.
Ну, кто обижает?
Интересный очень город в этом поле. Вы просто думаете, что это глухая, так сказать, и так далее. Там такие страсти происходят. Там я живу.
Уже этого достаточно, в принципе. Уже там живет Бессонов, уже что еще нужно для того, чтобы первым прославить нашу страну?
Я повторяю, если были выборы, вот если Путин идет, будут выборы в стране, то есть политическая реформа, я буду мэром города. Это будет самый интересный город в стране. Вот
хорошо. Ой, ну вот. Причем я вообще даже не прикоснулся, даже не дунул в эту сторону. Ну, видимо...
Это местные.
Местные уже. А, ну да, кстати, между прочим, местный, как товарищ майор, да, у нас этот, который бдит там, и черт, опять на этих либеральных волнах что-то проповедует непонятное. Доброй ночи. Это даже, по-моему, какое-то зарубежье. Дозвонил. Сейчас узнаем. Алло. Мы так терпели, потому что там срабатывает не сразу. Ну, не сработало. Что ж ты. О, Николай. Ну что, тяжелую артиллерию запустим. Доброй ночи. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Николай Викторович, привет.
Николай Викторович тоже под козырек берет.
Я очень люблю Гелеровского. Причем я... как-то даже, ну, он не, как бы, впечатление вот не затейливого такого. Это же был человек, который прошел через все. Человек, который сам себя сделал и прожил удивительно любопытную и любопытную ему самому жизнь. Это, вы знаете, редкий дар, когда человек любопытствует относительно своей жизни и во все мешает.
Угу.
Человек, который не мог вот пройти мимо, не сунуть нос, ведь он был и дезертир, и беспаспортник, и черт знает что вообще это.
Угу.
И всего извлекал вот с точки зрения вот современной, как вот когда читаешь, да, вот особенно «Москва и москвичи», ну и впрочем, и «Люди театра» тоже. Это вот писатель. Понимаете, вот ненасытное его любопытство, жизнелюбие. Удивительно одаренная натура. Понимаете, ведь это же был богатырь. Русский богатырь. Ну, то есть с польской кровью, но русский богатырь такой по характеру. Удивительно смелый. Ну, он немножко вот в «Моих скитаниях» он немножко, мне кажется, приукрашивает.
Приукрашивает, да?
Да, себя. Но...
Ну, имеет право, в конце концов, автор на некоторые художественные
мысли. Нет, он был георгий кавалера, это был, знаете, он во время Турецкой войны, когда он завербовался, к восторгу всех своих, он тогда был актером провинциального театра, вообще человек такой провинции, и к восторгу всех своих вот коллег он завербовался, молодым совершенно парнем, лет 20 там еще, он завербовался, все, в 77-м что ли, году, вот когда была русско-турецкая война. Значит, завербовался, доброхотом, добровольцем, добропёром-то, как я говорил, пошел на русско-турецкую войну. А там, в силу своих физиологических, физических, я бы сказал, возможностей, он совершенно не боялся смерти. И был страшно мало интересен по характеру. Он, конечно, пошел в охотники, ползал по этим самым горам. Он был на турецком фронте, на Кавказском фронте. И вот он резал, брал этих самых ушебузуков, значит, к нему были какие-то личные претензии, потому что кого-то он там, у него же кровная месть. А он был такой человек известный. Вот он получил Георгиевский крест и по заслугам, потому что это был человек редкостного, бесстрашный. Кроме того, понимаете, он из всего извлекал какую-то вот... Он в цирке был, он уже цирковой еще был. Был такой этап. Так он там тренировал кисти и научился там, помимо того, что у него была колоссальная природная физическая сила, научился там кистью вот это вот гнуть подкову, вот гвозди, чем поражал вообще людей, потому что, а там же дело не только в физической силе, а вот именно как это делать. Он всегда учился, вот учился, как это делать, что и все. Удивительно благожелательный был человек, но я хотел немножко сказать о другом, о его роли в русской литературе. Вот он, помимо того, что он сам вот такой публицист, вот мне две вещи мне интересны. Он сыграл большую роль поскольку он всех знал, со всеми был знаком, все его привечали, он был человеком таким вот, как есть такая порода силачей, у которых природное такое добродушие.
Такие богатыри, они вообще как-то рисуются часто такими добрыми, снисходительными.
Нет, это не все богатыри.
Не все.
Вот он был именно такой, что он мне, вот, когда читаешь его, он почти ни о ком не говорит зло. Это удивительное дело. Как он удерживался. Удивительно. И вот это его жизнь. Хотя этот человек был непростой, ведь он и убивал. И вот описание его степной охоты, когда он очень любил вот эту вот охоту конную. Это страшное дело, когда он описывает, как он... Они же скакали по этим калмыцким степям, охотники. И вот он забивает волка, догоняет волка и бьет его плетью, снабженной, значит, наконечник. Надо же забить волка, да, и потом, значит, спускается на землю, его добивают кинжалом, это страшно. Вот, понимаете, он этого не боялся. Такой вот очень интересный, конечно, человек, очень-очень интересный. Вот таких несколько, вот у меня есть любимых таких героев, вот он именно вот такой вот герой, вот такой же второй, который мне нравится, это Котовский. Прибой. Вот такой же, да. И вот в русской литературе очень интересно. Вот он же вот совсем не знаком. И многие из тех, с кем он знаком, и сами знали жизнь
с ее, так сказать, неподветренной стороны.
Да, вот из собственного довольно такого
пестрого даже опыта, можно сказать.
Да, опыта такого собственного, да. скажем, Максим Максимович Горький. Да? Значит, судя по тому, как он немножко тоже приукрашенно описал свое детство и там юношество и его университеты, так вот он тоже прошел школу этих скитаний, он к этому стремился и вроде бы как похож. Но когда нужно было опуститься на дно московской жизни, он тогда готовился написать на дне. Вот он обратился, он боялся. Просто, ну, физически там не просто было, понимаете, вот там люди были суровые, такие все. И он обратился к Гелеровскому, и тот его водил. И в результате мы имеем на дне.
Алло. Да, мы слушаем, мы тут.
Вот. Значит, ну вот такие какие-то. Вот. Мне очень поразило его общение с Чеховым. Чехов ему завидовал.
В чем?
Да. А вы понимаете, в чем дело? У Чехова есть какой-то. Гелеровский об этом пишет где-то. Вот он был человеком очень неглупым. И ему было жалко Чехова. Чехов был больной человек. Мир туберкулеза, да, это очень, понимаете, это искажает болезнь, она искажает взгляд человека на мир, это я по себе знаю. И он становится такой вот, как у Чехова.
Uh-huh.
То есть Чехов величайший, может быть, русский писатель, но мир у него сиреневый. Uh-huh. И вот этот человек бычьего здоровья, чемпион России по эскадронам, там он же там возглавлял этот фехтовальный клуб и был чемпионом России по эскадронам, да?
Угу.
Что-то вроде теперешнего Усманова. Вот. И вот и он смотрел, а Чехов смотрел на него из-под лоби немножко, потому что он завидовал. Надо же, вот здоровый, как бык, там, жизнерадостный. И он зло очень иногда говорил, не удерживался. Ну, вообще человек был не очень такой.
Ну, добродушный. Явительно да, желчный.
Да, ну, и иногда его прорывало. И Гелеровский не обижался. Он говорил, и Чехов высказывался в том плане, что вот надо же, это, вот, взгляд жизнерадостный. Вот это жизнелюбие здорового человека Чехову было тяжело.
Uh-huh.
Вот. Ну, это, я не знаю, насколько это... Чехов тоже знал жизнь и тоже знал ее сознание. Что касается... Ну, напоследок я просто скажу уж, потому что это наболело. По поводу этой книжки... Да не только это. И то, что он пишет о театре... И то, что особенно Москва и москвичи, Гелеровский прожил долгую жизнь. Вообще, по убеждениям, он был такой народнического типа, левый, вращался в этой среде и всю жизнь, значит, как бы был в оппозиции, бегал от полиции, в буквальном смысле,
угу.
В юности. А вот он дожил до этих времен революции, когда, значит, он поддержал, как бы он остался здесь и... Долгая же жизнь. И вот он пишет «Москву и москвичей». Меня не оставляет, когда я вспоминаю, что там написано и как, меня не оставляет впечатление, что ему... Ну, тогда нельзя уже было высказаться там вполне как бы. И меня не оставляет ощущение, что он тоскует по той прошлой жизни.
Да, которую не вернешь уже никак.
Которую не вернешь, совершенно точно. Потому что в его описаниях «как пили», как ели, mm-hmm. что, в описании этого изобилия, этих нравов, этой вольницы, этого своеобразия, многообразия той жизни, которая, ну, это свойство, ну, моложе. Но дело здесь не в этом. Дело в том, что он делает какие-то декоративные поклоны в сторону власти, что-то такое, да, пытается. Не очень. Он идеологичен, но как бы вот так делает. Такие вот, как признанный такой вот писатель, да, и в то же время звучит, ну, звенит такая вот тоска по ушедшей жизни. То есть конец его жизни, я не думаю, что он был, ну, Ну, он, конечно, был крепкий мужик, но вот конец его жизни я не думаю, что был такой радостный.
Ну, потому что крепкий не крепкий, а старость-то все-таки настигает человека. Роман, спасибо вам большое, как всегда. С большим удовольствием мы вас послушали. Вот, ну и сейчас мы сделаем такую небольшую музыкальную паузу, потом вернемся к вам. Твиттер аккаунт вызван, смс +7 985 970 45 45 и эфирный телефон 363-3659. It just ain't so. This chapless mama ain't no baby talking to. Oh, when you touch me, you set me aglow. And when I'm in your arms, I really don't wanna go. You can make me want to fly. Ain't gonna love you. Ain't gonna be the one at home waiting for you. I feel the rhythm, but I'm never gonna feel the pain. Lady, I'm an actress in your game. What you're trying to get? Oh, just lead me up to your bed. But if I stay all night, I'm gonna get inside of your head. Oh yeah, well you can make me want to fly. Ну вот, мы еще и Сюдикватор с вами послушали. А что... Так. Что купечество, да. Но тут еще у нас... Знаете, как мы иногда сначала обсуждаем произведение там, писателя, потом обсуждаем то, что сказал Роман. Ну и есть у нас, естественно, клуб почитателей Романа и клуб, ну, даже бы не почитателей. Но тот говорит, что... Знаете, я вообще не люблю, когда неторопливо. Но говорит, что вот медленным темпом речи излагает, а что тараторить-то? В полтретьего ночи. Все равно ничего не поймешь. А так, когда с толком, с расстановкой, с чувством. Гелеровский однажды не написал, а сказал: Москве повезло, что у нее есть Россия, но России не повезло, что у нее есть Москва. Может быть и так.
Но, с другой стороны, сейчас я считаю, что это не очень актуальная вещь. Потому что Москва состоит не из москвичей, а из россиян. Потому что действительно приехавшие со всех концов нашей необъятной родины и со всех концов нашей бывшей необъятной родины и вообще отовсюду приехал, как не понаехавших все-таки, но приехавших. Поэтому, да, Москва у нас вот поглощает Россию и стремительно даже немножко расширяется и физически. 363-3659, если звонки-то у нас. Звонки у нас с вами есть. Давайте послушаем. Доброй ночи. Как зовут вас?
Зачем?
Алло.
Да. Здравствуйте, это опять Мария.
Да, здрасте. Здравствуйте. Выключите приемчик-ток, а то мы будем слышать вас, себя в дубле.
Да-да. Угу. Привет Котову. Хотела ему сказать, что в субботу видела живого Басилашвили. Я думаю, он его поклонник. И наш засланец из Москвы. Но... Он всю жизнь страдает по Москве. Житель Покровки, живет в Питере. Не любит его, но живет.
Ну, как и даже уже Олег Валерьянович без Питера трудно представить.
Трудно представить в дух Питера. Нашего города вместе с Фрейндлих. Но так она коренная, блокадница, а он...
Да, на Кирчной улице. Да,
вы знаете, он шел из магазина с пакетами в направлении БДТ. Я посмотрела ему в лицо, взгляд бодрый.
Думаю, слава Богу.
Держитесь, Олег Валерьянович, что не стал к нему приставать, конечно.
Ну, правильно.
Ну, да, это так и надо. Это наши питерские привычки, смотреть со стороны. Так.
Гелеровский.
Значит, хорошо вспомнил роман про Горького, да, действительно, хитровку ему было не попасть, его бы там просто порезали. Mm-hmm. Это описано хорошо, кстати, вот эта история воспоминаний. Я, кстати, была в Москве на экскурсии по хитровке. Как вы знаете, ну, там вот это, вон, ну, вот вся эта история от Китая города. И сама площадь, там уже все благоустроено. А люди... живут в старых зданиях полубарочного типа. Это потрясающе. Это вот как наследники тех времен.
Хитрованы. Знаю,
чего они там... Да, хитрованы. Чего они ждут? Вот. И вот, мне кажется, Москва, она именно Гелеровским была понята как город пришедших в столицу, вот в эту имперскую. Им нечего было соваться. Да? Вот таким, как Гелеровский. Ну, что он там был, ловил, как говорится. Там бы он писателем точно не стал.
Uh-huh.
А здесь вот этот вот русский быт, он полностью воспринял и передал нам. Это очень интересно читать. Но мне кажется, от той Москвы вот остались только вот эти жители вокруг бывшего хитрового рынка.
Ну, это, кстати, неплохо, когда люди остались. Потому что, ну, здания, строения, они в любом случае, если, конечно, не относиться к этому варварски. У нас такое тоже бывает, к сожалению,
да,
в Москве.
Да.
Но все равно это люди, которые от одного поколения к другому, это я сейчас говорю, может быть, банально и пафосно, но все-таки передают какую-то традицию. И... У нас вообще проблемы с коренными москвичами, но это, опять же, не столичный шовинизм, так же, как и питерцы. Проблемы с коренными жителями, которые просто были бы какими-то носителями традиционной городской, не знаю, культуры, слов, выражений. Потому что, ну, в Москве, например, исчез вот этот вот московский акцент, над которым там подшучивают, подсмеиваются.
Угу.
Вот.
Москва.
Вот, у нас его в Москве, его, да, Москва, да. У нас в Москве его вытеснил южный говор. Вот, совершенно серьезно. Я вам об этом говорю.
Везде есть... он есть, вы знаете, к сожалению, это вот. Невыносимо.
Я не могу даже сказать, к сожалению или к счастью, ну, потому что у каждого в региона, у каждого края свои особенности. Там на Волге где-то окают, значит, как-то растягивают слова и говорят немножко, ну, там, чем ближе к Украине, там еще с каким-то таким немножко украинским акцентом произношу гэдам. Вот. Но это просто особенность региона. Это не хорошо, не плохо. Это особенность. Но я, опять же, уже в рамках своего такого москвизма и москвичизма, мне вот как-то так чудно тоже слышать московский говор где-нибудь на юге. Потому что мне кажется, что на юге должны говорить «гэ», а в Москве должны говорить «Москва».
Ну вот, чтобы чувствовал, что вы в Москве, или чувствовал, что вы на юге. Хочется, чтобы вот как-то сохранялась какая-то местная аура, а не все окончательно перемешивалось между собой. Поэтому это любопытно, что есть вот еще какие-то люди, которые действительно все вот это вот.
Вы знаете, вот у меня муж с Волги, с Ульяновска, там очень говор такой характерный, но он живет с 80-го года, а мы вместе с 83-го, да? И вот он, когда приехал, он тоже говорит, пятерка и все такое. Сейчас он даже смеется. Как-то вот Питер перемалывает, а, видимо, Москва слишком большая. И как-то у вас, может быть, пласты горизонтальные общения.
Москва, она перемалывает москвичей. Путем приехавших.
Путем
приехавших. Нет, но она, Москва действительно более... То есть Питер, он тоже такой вавилончик уже. Вот, но Москва просто такой вавилончик.
Ну, помните, как это там в осеннем... В осеннем марафоне, да. Покойный, извините, Никита Подгорный говорит, Андрюша, ну не помню, как он его там, Андрей по отчеству, говорит, а Питер город маленький. И действительно так.
Да.
У нас очень много в разных сферах можно найти общих знакомых. А мне кажется, в Москве как-то вы больше...
Ну, сложнее, да, согласен.
Да, правда, да?
Спасибо вам, у нас просто вот через 2 секунды реклама. Спасибо, спокойной ночи.
По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ларина, подхватывает телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» по субботам после 11 утра.
В эту субботу после 18 часов в авторской программе Натальи Басовской «Все так». Великие завоеватели. Чингисхан. Ведущий эфира Алексей Дурново. «Все так». В субботу после 6 вечера.
В эту субботу гость программы «Военный совет» генерал-лейтенант, командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов после 22 часов.
They call it stormy Monday. Самый-самый блюз, он после выходных, глубокой ночью, в понедельник, в канун еще одной рабочей недели. В такой вот блюзовый прайм-тайм на «Эхе Москвы» еженедельная программа «Весь этот блюз». Блюз густо населен и гениями, и честными ремесленниками, причем каждый яркая личность. Рассказывая историю блюза в портретах блюзовых юбиляров, мы точно никого не пропустим. Наш сайт в интернете blues.ru. Программа рассчитана на подготовленного слушателя. Проконсультируйтесь со специалистом. Блюз, эхо, ночь на понедельник с 2 до 3.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
2:39 у нас. Мы слушаем с вами чуть не сказал Гилеровского и читаем Сюзикватора. Алекс пишет: к Чехову в Мелехово приезжали поклонницы его таланта. Гилеровский писал, что они с Чеховым называли их антоновками, прятались от них в бане. Вот хороший, кстати, между прочим, написал Наманя. А что Москва? Был бы любой другой город столицей, туда съезжались бы. Ну, ведь, в общем, когда был Питер столицей, туда и съезжались, как в Питер. То есть Москва была такой купеческий город, немножко, как сказать, ну, не то что старорежимный, а такой, так сказать, более консервативный. Старобрядцев было много, действительно. Вот, в общем, такой... Ну, такой вот, да. Большая деревня, она была и осталась в этом смысле. Вот. А, конечно, Питер был продвинутый, европейский. То есть, ехали-то туда, конечно, и артисты, и... Ну, они ехали, потому что свезли, потому что ехали, потому что свезли. Вот и артисты, и писатели, и там, я бы сейчас бы сказали, политологи. Все ехали туда. Вот. Поэтому действительно была столица. У нас вообще страна устроена так как-то центростремительно. К центру, вот куда, не знаю, переведут столицу, ну, допустим, там, в Екатеринбург. Ну, все окажется в Екатеринбурге через какое-то время. Потому что вот должен быть какой-то центр. Ну, вот у нас к этому центру все, центр притяжения, к нему все и притягивается. 363-3659 ваши телефоны. Так, а что, куда тронулся? Только что все были, потом все куда-то исчезли. Твиттер аккаунт вызван. СМС +7 985 970 45 45. Есть контакт. Доброй ночи. Как вас зовут? Алло. Ну, скажите же нам что-нибудь. Не получилось. Хорошо. 363-3659. Говорим мы про Гилеровского. И... Ага, ну, это нам не подойдет. Так. Роман что-то нам захотел договорить. Что, ну, давайте попробуем. Алло. Да, Роман.
Не, за повторный звонок, просто я забыл очень важную вещь. Гилеровский был ведь и поэтом. Стиху Разину написал, вот на которого был похож. Uh-huh. Это вот такой же тип, он им восхищался и все. Но он автор одного из самых замечательных четверостишей о русской жизни, о России вообще, которая актуальна по сей день. И я,
он, может, не знает.
Россия губит две напасти. Внизу власть тьмы, вверху
тьма власть.
Вот это Гилеровский, и даже странно слышать от этого бытописателя вот такую, глубинное, понимаете, понимание того, что как ну вот это знание жизни. Ну все, извините еще раз.
Всегда пожалуйста. Ну вообще, вот тьма власти, это, конечно, это до сих пор про нас. Чего-чего, а всякого начальства у нас вот в этом недостатка не было, не испытывали. Доброй ночи, как вас зовут?
Алло,
выключайте приемник, а то очень много звуков у нас. Отлично.
Анатолий Судношко.
Здравствуйте, Анатолий. Что же у вас мы...
Гилеровский, прекрасный, все это, замечательно все сказали. Я вот тут вот возникла тема, вот в последних ваших словах, разница между Москвой и Петербургом. Угу. Она очень проста, с моей точки зрения. В Москву стремились за личным благополучием, семейного такого плана, частного. Uh-huh. А Петербург за карьерой. То есть Петербург был городом государственников. Ну, Каренин, да? Uh-huh. Петербург. А Москва это, как сказать, пристанище для благополучной, как счастливой частной жизни. Вот этим и отличие главное.
Uh-huh. Ну, что, это интересное наблюдение, да.
Да, показал, что вот именно все в частной сфере происходит там. Да, там нет вот государства, как бы. Оно как бы отдельно. Uh-huh. Вот это его прелесть. Это Москва, домашний город. Горе от ума, это тоже показано.
Вот. Да, вся жизнь, вот это вот движение, вращение, все. Ну, столица. Вот просто да. Когда она была в Петербурге, а сейчас она в Москве. И мы...
Ну, вот как Чацкий, он в Петербурге ездил с министрами за вашу связь, mm-hmm. потом разрыв. И он примчался в Москву за личным счастьем. И вот оказалось, что здесь он тоже сумасшедший.
Да.
Вот. Вот такая вот...
Спасибо. Москва. Спасибо. Хорошо. Вам большое за звонок, Николай. Нам Ольга писала из Петербурга, что крики под видом музыки. Ну, что же, очень приятная вещь, по-моему. Можно и под Гилеровского. После 78-го года, Николай говорит, перековалась, перешла. Наталья пишет, Питер и сейчас продвинутый европейский. Интересно было бы узнать, много ли выдумок в его сочинении Гилеровского. Но поскольку он человек был талантливый, я думаю, что, конечно, присочинял. Но тут, слушайте, а летописец Нестор... Вот там есть 1-2 летописца, которые описали весь условный какой-нибудь 12 или 13 век. А почем мы знаем, что они писали вот прям правду и только правду? Может быть, какой-то был безвестный князь, который сидел рядом с этим Нестором знаменитым, и диктовал ему, тот, может, князя как-то приукрашивал, еще что-нибудь. Ну, а кто скажет, что такое было невозможно? Уже князя никто никакого не помнит. Но Нестор под его влиянием написал вот что-нибудь, чего и не было. Или, наоборот, что-нибудь так, то, что было, как-нибудь приуменьшил. Поэтому здесь тут важен дух, мне кажется. То есть, передается им детали, конечно, тоже важны, но важно передать дух города, о котором пишешь. Дух эпохи, опять же, простите за пафосность. Но, наверное, Гилеровскому это все-таки удалось. 363-3659. Ну, я думаю, если не последний, то один из уже последних звонков. Доброй ночи, как вас зовут? Алло, 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 алло. Вы у нас в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Антон. Меня Антон зовут.
Ну, мы с вами тезки.
Да, Матюр. Слушайте, знаете, я думаю, что вот эти вот писатели, видите, у них гуманитарный талант. Видите? А вы говорили, что кого-то там сумасшедшим объявляли, да? А кого сумасшедшим? Вот дорога из Москвы в Петербург, из Петербурга в Москву кто написал?
Фан Визин?
Нет, нет, нет. Ну, неважно. Я думаю, вы знаете что? Что вот они писали-писали, но и принимали участие в формировании внутренней политики государства. Понимаете? А сами оставались в тени, якобы я писатель. Вот, может быть, Шендерович, он на самом деле руководитель внутренней политики. Наш Шендерович, вот Шендерович наш. Ага. Виктор.
Может, он Виктор Анатольевич, да.
Виктор Анатольевич, может, он руководит внутренней политикой государства,
может,
а сам приходит на «Эхо Москвы» и ругает его. Понимаете?
Знаете, в этом ракурсе как-то не думал. Но верю, верю вашему чутью. Спасибо за звонок. Вот видите, как бывает. Фу, это сам Фан Визин. Фан Визин это другой, Радищев.
Фан Визин это...
Герой. Это другое, да. Ну, слушайте, 2 часа 50 минут. Спасибо, что какие-то еще вообще фамилии, слышишь. Это как...
Как ты писал, 1600, как ты сказал, 1600.
Ну, да. А, ну, что, еще хотел, как Иудушка Главлев, как писал Иудушка Главлев из Петербурга в Москву. Ну, да, бывает, бывает. Ну, что, ладно, так. Коля, сколько у нас времени еще раз?
Еще есть.
Есть еще. Ну, давай вот мы звонок примем от умных людей. Доброй ночи, как вас зовут? Алло. Алло, 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 алло.
Да-да-да, я вас слышу.
Да-да, и мы вас слышим. Очень приятно, как вас зовут?
Вот, Алексей.
Очень хорошо, Алексей. Вот. Вы у нас вот замыкающий смотрите. Будете.
А?
Вы у нас будете замыкающий.
Вот, спасибо, то, что взяли трубку.
Ну, что, взял и взял, это нетрудно.
Вот. Да, Питер очень, конечно, хороший город. Я, в принципе, тоже в Питер из Москвы переехал. Вот.
Но?
Ну, много-много-много нюансов, да, вот даже сегодня в Некрасовском саду, вот, ну, парк, да, сад-парк, вот, пусть грубо говоря так, да, вот по «Эхо Москвы» передавали то, что вот в Питере там все сейчас ввели, да, вот эти законы, там то, что по крышам ходить там нельзя, там вот штраф 1000 рублей, более получаса полиция ехала, трое молодых людей, где напротив Некрасовского сада, да, вот Некрасова 45, вот, на крыше сидят, распевают. Это жуть какая-то.
Хочешь сказать, а вы говорите Гилеровский. Куда там, ну, на Некрасова сидят и распевают.
Вот.
Ой, нет, ну, это так, скорее уже к теме нашего первого часа, когда мы говорили, что делать там с детьми, отбившимися от рук. Ну вот... Ладно, спасибо вам за звонок. Так, Николай, ну ты там мне махнешь. Вот, колорит Гилеровский, колоритный, сочный. Но там все, короче, ну Фан Визин недоросль. Да я все понял, я уже все вспомнил. Ну, 2 часа 52 минуты. Уже не знаешь, какой сегодня день недели. Вы хотите, чтобы я одного писателя от другого отличал. Да и не читал-то еще и к тому же. Людей только смешить. Ну что, все, да?
Нет, еще есть.
Минуты есть у нас еще? Даже больше есть.
Полторы минуты.
Смотря
что будем давать.
Смотря что будем давать.
78 или 72?
72. Ну, ваш коллега, 78. Ну, а что-то я спрашиваю.
Или 82.
Ой. Давай, Николай, что хочешь. Ты, в конце концов, Сьюзи-экватор принес. Не знаю, что тебе больше нравится.
Все нравится.
Но мы так, кстати, дотянем. Сейчас, вот, который... 3.17. Немножко из как их, инструмента. Корг, Мук, Casio. Синтезаторы будут?
Будут.
Ну, давай, запускай синтезатор.
Еще
время тянуть? Ну, что очень... Вот, очень трудно сегодня перечитывать классиков, пишет Наталья. Пыталась перечитывать Толстого, Достоевского. Кроме прозы Пушкина, все невозможно, медленны и скучны. Был другой темп жизни. Вот мне, правда, и сегодня тоже кажется медленным и скучным большинство фильмов, которые хочется минут на 20 подрезать. Но все равно, конечно, конечно, был другой. И даже речь сама по себе была другая.
Раньше все были аналоговые.
Аналоговые, сейчас цифровые. Сейчас ту же самую мысль можно даже по-русски, уж не говоря там в переводе, можно по-русски поставить, короче все будет. Ну,
Аня спрашивает, будет ли у нас дуэт с Крисом Норманом. Но это было банально. Ну что, не слышу эту песню, господи. В один клик в Ютьюбе находится там 75 тысяч просмотров, и наслаждайтесь. Все, Николай, давай, запускай песню, мы потом расскажем про силы зла. Значит, товарищи, у нас, смотрите, вот я что хотел сказать, прежде чем совсем попрощаться.
Тогда силы зла не будет.
Да что ж ты. Вот. В общем, у нас на следующей неделе, поскольку будет длинная рабочая неделя, то есть у нас будет не совсем такая выходная ночь, но мы все равно будем, у нас есть такая с Николаем программа, задумка, будем говорить про Александра Абдулова, которому исполнилось в эти дни, исполнилось бы, к сожалению, бы 65 лет. Вот будем вспоминать его роли, фильмы в театре, в кино. У меня вообще с Абдулова начиналась на их карьера, можно сказать. Вот. Поэтому готовьтесь, что-нибудь там пересматривайте, переслушивайте. Неделя пройдет быстро. Пока.